Друзья, я надеюсь, что со второй попытки я попал на правильный канал. Сейчас посмотрим. Что-то у меня сегодня такой день хлопотливый. Давайте поглядим. Ну-ка, попали мы на... Да, все отлично. Мы попали на правильный канал. Я очень рад. И, ну что, все хорошо. У нас называется сегодня «Доброе утро, Америка». Может быть, мы так его будем называть, я даже не знаю. «Доброе утро, Америка» с Михаилом Портновым. Новости, аналитика, вопросы и ответы. И вообще просто бла-бла-бла, так можно сказать. Значит, я смотрю, тут у нас появляются же люди с приветами. Я немножко запоздал, но я надеюсь, друзья, что у нас будет получше изображение. Я взял другую камеру и... Несмотря на то, что оно и раньше писало, что у нас там чуть ли не 14:40, но это было нечестно, потому что камера столько не вытягивала. Вот. Я принес другую. Там вообще написало 720, хотя такое ощущение, что было еще хуже. Но это, по идее, должно давать нормальные 1080 по качеству. Хотя так оно пишет, что там 14:40, это чистый обман. Но вот то, что я вижу, давайте-ка я сделаю во весь экран, посмотрю, что получится. Вы знаете, неплохо пишет во весь экран. Не идеально, но в общем лучше, чем прежняя камера была. Вы чувствуете, да, что получше у нас изображение? Я заказал еще одну камеру, которая еще круче. Но посмотрим. Мы начинаем телемост для кого, для чего. Значит, я хочу рассказать, что у меня тут произошло со звуком. Я купил наушнички. У админа нашего, наверное. Наушнички Sony. И там получилась такая штука. В этих наушничках вот такой разъем. Вот я вам показываю. Штекер вот такой. И есть еще камера. Вот камера Sony. Вот вы видите, у нее тут... Вот, у нее вот тут вот, вот, прям для этого вот штекера, значит, вот. Вот, пожалуйста, вот так оно должно было бы быть. И оно, собственно, так и было. И вот эти соневские наушнички, которые я купил, вот я так их и делал. А дальше у меня в одно ухо сильно входит, а в другое утро входит не сильно. Ну, там процентов 10 от того, что должно быть, может быть, 15, но абсолютно не две равноценные такие вот истории. И у меня есть другой микрофон, вот с таким вот, на 4 позиции. Если вы видите разницу, давайте я вам покажу, чтобы вам было лучше видно. Вот один, тут что, вот у меня с этой стороны там 4 зоны на штекере, а здесь 3. И то, и другое, это стерео, но дело в том, что там раскладка, на какой что выходит, левый, там правый, земля... Там еще кое-чего. И вот там оно по-разному бывает. Так вот, получается, что вот этот работает, а тот нет. Поэтому я пока обойдусь без наушничков. А когда уже их так мы приведем в порядок, сейчас переходничок приобретем. Кто знал, правда? Казалось бы, так вот. Разъем мини-джек. Да. Вот этот самый 3,5 миллиметра. Есть ли новости по даковцам? Я все, что по даковцам, рассказал. То есть на даковцев всем сегодня чихать. В том смысле, что первое, федеральный суд это дело приостановил. То есть никто их не трогает. Верховный суд отказался в ускоренном порядке рассматривать ситуацию с даковцами. Таким образом, считается, что пока там по судам это все будет ходить, пройдет, ну уж что-нибудь так в районе года, может быть, больше, чем года. То есть никакой срочности вообще нет, всем начхать, и никто не собирается ради этого дела никаких копий теперь ломать. Вот такая получилась история. И, ну, соответственно, значит, ждем. Вот не то, чтобы даковцы сегодня кого-то могли сильно разволновать на Капитолийском холме, то есть ни законодателей, ни президента, никого. Вот. А соответственно, я уже объяснял эту ситуацию, постольку поскольку иммиграционный вопрос вообще снят сегодня, то до выборов мы ждем, и я не думаю, что после выборов что-то вообще изменится. Честно, я не представляю, что должно произойти на выборах, чтобы ситуация изменилась. Допустим, даже республиканцы сохранят обе палаты, что вряд ли. Ну-то и что? А у них сегодня обе палаты, и что? Понимаете? Поэтому они друг с другом договориться не могут. Сейчас не то, что республиканцы не могут договориться по даке с демократами. Они сами с собой не могут. Вот, собственно, и все. Вот, так что, значит, смотрим. Такая ситуация, да. А тут еще такой кавардак-бардак. Тут вдруг в школах там во Флориде стреляют. Тут вдруг Трамп объявляет, что будет встречаться с этим корейским диктатором. Тут вот тарифы, пошлины, значит, на сталь, алюминий, значит, начинается торговая война там с Европой, с Китаем, даже с Южной Кореей, которая очень много стали продает в Соединенные Штаты. В общем, столько всего, ну, просто страшное дело. Вот, давайте посмотрим вопросы, чтобы я ничего не пропустил, значит, так, гардероб, говорит, нужно менять, ну, это правда. Я потихоньку меняю. Единственное, что мне бы застабилизироваться немножко, вот, может быть, еще пару месяцев. Конечно, мне пришлось брюки купить поменьше, потому что я уже в тех мешках не могу ходить. Ну, а дальше, ну, посмотрим. Месячишко другой, так вот я похожу, поглядим. Вот, безусловно, что-то надо поменять там. У меня гардероб накапливался 2 десятилетия, вы поймите правильно. Я вам сейчас расскажу про гардероб, давайте я вам скажу пару слов. Значит, когда я приехал только в США, ну и мы такие совки, мешком пыльным долбанутые, значит, мы идем в дешевый магазин, там называется Ross, там что-то там Dress for Less, да, ну то есть по дешевке. Идем в дешевый магазин и берем там рубашки, вот я помню, были пакистанские рубашки по $10, хлопок такой чистый, все дела такие. Стираешь ее один раз, уже совсем не тот вид. Стираешь ее 3-4 раза, ее надо выкидывать. А стираешь же после каждого надевания, то есть один раз надел, постирал, еще раз надел, постирал. Это не как мы в СССР там рубашку неделю носили. И пока в стирку она пойдет. Значит, что получается? 4 раза надел, нет рубашки. Тут мы идем в дорогой магазин, ну, посмотреть, там все дела. Мейсис, относительно дорогой Мейсис, из дорогих самый дешевый. И в Мейсисе там такой угол огородили, и идет распродажа какая-то. Я там знаю, что там распродажа. Рубашки, которые стоили по $25. Наверное, они стоили дороже, но их там уценяли до 25, а потом загнали в этот угол. Там была просто распродажа, просто уже чтобы вынесли все. И там шло по десятке. И я взял рубашки, там пара рубашек, которые за ту же самую десятку, которые уже уценены были по 10, а до уценки, может быть, были по 50, я не знаю, не помню. Выясняется, что эту рубашку ты стираешь, а она как новая. Ты ее опять стираешь, а она опять как новая, зараза. И вот эта рубашка, которая на мне, она реально как новая, может быть, ее стирали 50 раз, я не знаю. Я ее давно не одевал, вот вдруг я пошел, думаю, там что-то висит, а я давно не одевал, сейчас все переодеваю, что давно не одевал. Вот это одна из тех. И к чему я рассказываю, что это хорошая фирма, это бренд приличный, там все дела. И вдруг выяснилось, что купить хорошее, ну, это для нас было открытие. Вы можете сказать, так это очевидно. Сейчас и мне очевидно. А в 90-м году и в 91-м это совершенно не было очевидно. Было ощущение, что надо купить китайское дерьмо за десятку. Вот. И ты еще не понимаешь, что за десятку можно купить абсолютную фирму. Я могу сказать, что я покупал за десятку вещи, которые стоили, допустим, $100, но в какой-то момент доходили до десятки. То есть в нашей практике были такие дела, когда мы нищенствовали, и вот, ну, так я, в хорошем смысле, и у нас было время на это тратить, я за десятку мог в дорогом магазине купить обалденную вещь, которая стоила стольник. И износу нет, понимаете? Так вот, вот эта штука, когда ты покупаешь приличную рубашку, которая может быть, у нее нормальная цена, как бы не уцененная, не удешевленная, просто лежит в магазине, брендовая рубашка, она может стоить, например, 120, 130, 150, $170. Эту рубашку, если очень повезет, можно купить там за 30-40, если, допустим, ну, просто нормально пойти купить там, где идут по дискаунту распродается. Ну, допустим, долларов за 50, там, вот от 50 до 70. Скажем, то, что стоило 170, ты возьмешь за 70, а то, что стоило 140-150, ты возьмешь за 50. Но им вообще износу нет. И это весь мой гардероб. У меня другого нету. Просто нету другого. И получается такая фигня, что ты накапливаешь их и снова накапливаешь, и опять накапливаешь, и прошло 20 лет, а им износу нет, и ну ты, может быть, одеваешь ее там раз в 3 месяца, но она. Но как же ее выкинуть, когда она абсолютно, ну, как новая? Ну что ее выкинуть? Поэтому я к чему говорю, что человеку не нужно столько рубашек, абсолютно, не знаешь, что одеть. Ну, нужно 10, ну, сколько нужно, ну, там, постирал, ну, 20. В общем, мне придется менять весь гардероб, но я просто пока пытаюсь понять, какого я размера. Кроме того, выясняется, что из того гардероба, который есть, поскольку он 20 лет накапливался, есть такие, которые только наконец сошлись на мне после там последних перемен. Это вообще потрясающий процесс, он очень интересный, очень творческий. Так, какие документы нужны для покупки оружия? Например, для пистолета в Нью-Йорке. Вы знаете, что? По совести сказать, я никогда не покупал оружие. Но у нас есть такие места, вот это называется ган-шоу. Ган-шоу. Вот ты приходишь на ган-шоу и просто покупаешь, я даже не знаю, нужен ли там драйверс лайсенс, но, может быть, показал какую-то ксиву, показал и забрал. Очень много критики по этому поводу, что ты не проходил никакой проверки, ничего. Ты просто пришел и ушел там с чемоданом там, или с полным багажником, там, я не знаю чего. Можно полгорода положить. Поэтому, по большому счету, ничего такого не нужно. Вот. Я уже не говорю о том, что очень многое оружие существует на черном рынке. Наркоманы, алкаши, где-то крадено. От 100 до $200 можно приобрести удивительные вещи совершенно. Вот. Был один мужик такой из айтишных миллионеров, который в Окленде, это тут, значит, ну такое место, не хочу сказать полностью бандитское, но там есть места. Он скупал, по-моему, за $100 скупал все, что люди принесут. И потом отдавал в полицию. Ему, собственно, это не нужно было. Просто он решил часть денег потратить на то, чтобы у людей на руках было меньше оружия. И вот они приносили там. Но полиция в какой-то момент его остановила со словами, что он создает рынок для этого, и люди начинают больше воровать оружие. Поэтому как-то вот полиции это не понравилось. Он, по-моему, там 1500 стволов им сдал. Вот. Ничего особенного такого не надо, я вас уверяю. В Москве уже ночь. Да, вот получается так. Так, расскажите, как празднуют США 8 марта? Вообще не празднуют. Только русские празднуют. Я вам расскажу, у нас в школе вчера был такой невероятный день. Во-первых, у нас есть тут пара кавказцев, которые принесли цветы всем нашим педагогам и. Я говорю, что это вы? А говорит, мы, говорит, люди Кавказа, мы так не можем, вот, 8 марта, чтобы там всем. А я говорю, а у нас все в Москве, то я помню, советское время, у нас азербайджанцы там всю Москву цветами снабжали. Вот на рынок идешь, там все цветы из Азербайджана. Вот, и здесь то же самое, вот у нас народ такой. Вот, потом пришли, какую-то еду принесли, приносили донаты, приносили. Ай, господи, какую-то восточную, какую-то там ближневосточную. У нас весь офис был вчера в цветах и в жрачке. Женщина принесла торт, сама испекла из Латвии. Женщина сама испекла киевский торт, там орехов тонна, шоколад. Я даже не удержался, я вот такой кусочек, вот такой вот, съел киевского торта. У меня, кстати, сегодняшний день, я ем шоколад. У меня сегодня шоколадный день, я должен за день съесть плитку шоколада. Я, правда, взял 100% какао, вообще без ничего. Надо сказать, что невкусно совершенно. Но вот мой сегодняшний рацион – это плитка шоколада 100 грамм. Так вот, а там не так много калорий. Там, может быть, 1000 калорий, наверное, и того нет. Да, 1000 калорий, примерно. Значит, вот так празднуют 8 марта в США. Классная камера. Ну, я очень рад. Эта камера у меня была на лэптопе. Я когда трансляции с дачи делал, вот из Санта-Крус, я пользовался этой камерой. А вот та, что у меня старая была, я могу отдать кому угодно. Вот я, если кто-то придет и скажет, Михаил, дайте мне ту камеру. Вот кто первый придет и заберет, я тому отдам. Я не знаю, нужна ли она вам. Вот, пожалуйста, камера написана Microsoft, если вы видите. Тут на ней написано свет отражается. HD там чего-то. Вот эту камеру отдам, если кто-то придет и скажет, дайте мне камеру, я ее с удовольствием отдам. Значит, может быть, вам для чего-то нужно, я не знаю. И вроде и выкидывать жалко. Ну, пусть пока полежит, может, что-нибудь заберет. Так. Из Саратова привет. Да. Одесса приветствует. Как просто решался вопрос качества, друзья. Я сейчас заказал камеру за $200. Не за тридцатку, не за полтинник, не за 80, за $200. Камера, которая, по идее, должна давать 2К, не 4. Но 2К должна давать. Вот те самые 2К, которые декларируются, когда вы в Ютубе идете, и там пишет 1440, это вот это 2К, его нету, реально его нету, но пишут, что дают. Вот камера, которая реально будет это давать. Саратов, Одесса, так, о чем будет сегодня стрим? Вы, говорит, за 2 года постарели, товарищ. Я не постарел, а похудел. И не за 2 года, а за 3 месяца. Но я вам объясню. У меня 3 месяца назад была вот такая рожа. А теперь она вот такая. Поэтому, скажем, из того, что должна была стянуться кожа на лице, она, может быть, там на 93% уже стянулась, а еще 7%. Значит, на 93% она стянулась за 3 месяца. А еще 7% она стянется еще за пару недель. Значит, за пару недель я, может быть, не стану такой и молодцеватый, но я телом и здоровьем на 20 лет назад вернулся. Я помолодел на 20 лет. Поэтому, ну, стянется немножко, чего же ей не стянуться. На то и кожа, чтобы стянуться. Вы в 90-х годах занимались страхованием. Я в 2000-х занимался, да. А вы сталкивались с такой компанией, как REM или PEM Group and Danny Pengam? Нет. Говорят, большой страховой мошенник Америки. Товарищ, я же не с мошенниками работал. Я был сначала агентом страховой компании Farmers, которая является третьей крупнейшей страховой компанией не Life Insurance, а Property Casualty, то есть дома, машины, бизнес. Третья в стране по размеру. А потом я был независимым брокером, и у меня были компании, с которыми я делал бизнес. Это были Safeco, Elite. Это исключительно обалденные компании, прогрессив. Да вы чего? Зачем же мне мошенник, когда я с лучшим, что вообще в природе есть, работал? Что нового в эмиграции? Ну вот, ничего. Если что-то новое, друзья, уж я так раскричу и рекламирую, и там, что вы сомневаетесь? Вот, я просто пытаюсь, чтобы картинка сзади была как-то получше видна. Окей, так, идем дальше. Апшеронск, Краснодарский край. Вот так вот. Философский вопрос. Как воплотить оптимизм в пессимистичном человеке? Уж больно хороший человек. И в каком возрасте рано любить именно как любимого человека? Давайте, знаете, что сделаем? Я сейчас скопирую ваш вопрос и помещу его. У меня тут есть памятка. Давайте я напишу. Значит, что это я locked out? Я не понял. Сейчас. Не, минуточку. Я сейчас скопирую ваш вопрос куда-нибудь. Ну ладно, так, в Notepad пока скопирую. А дальше сохраню. Дело в том, что вопрос у вас очень хороший. Если на него отвечать коротенько, давайте сначала начнем. Вы не можете извне воплотить оптимизм в пессимистичного человека. Есть люди, которые родились просто с разным уровнем энергии, оптимизма, пессимизма и так далее. Поэтому вы посмотрите, вот, например, у одной мамы 2 детей. Вот я с братом, мы очень разные. Он интровертированный, я экстравертированный. Понимаете? Мы очень разные, мы дети одних и тех же родителей. Мы похожи, как 2 капли воды. У нас еще есть 2-родный брат по папиной линии. Вот мой папа, его племянник, мой 2-родный брат, мой старший брат и я, мы похожи, как 2 капли воды лицом. То есть но мы абсолютно разные все. Поэтому люди рождаются разными, люди вырастают разными. Поэтому любая попытка извне что-то навязать, она абсолютно обречена. Даже не пытайтесь. Вы можете помочь человеку чем-то, можете помочь деньгами, можете помочь советом. Если вас спросят, не спросят, не лезьте, вы испортите отношения. Теперь, хороший человек, ну и отнеситесь к нему как к хорошему человеку, не лезьте к нему в душу и все. Если он спросит совета, дадите совет. Можете ему сказать, знаешь чего, есть интересный блогер, вот пусть он меня послушает, пусть он меня спросит, и я ему расскажу. Я вам скажу, что он, когда человек со стороны, вот допустим я, и он меня даже не знает особо, он меня послушает, может быть, намного охотней и с большим выходом, чем, допустим, вас, которого он знает давно. Это удивительный эффект, но мы посторонним доверяем больше, чем близким. Теперь, значит, не лезьте в душу к человеку. Есть другой аспект этого. Есть аспект такой. Давайте я вам другую философию представлю. Значит, каждый из нас рожден, знаете, как у Горького в том самом... Лука там этот говорил, человек рожден для счастья, как птица для полета. На дне, да, у Горького, на дне. Почитайте, изумительная вещь. Как птица для полета. Почему он пессимистичный? Медицина современная отвечает на это так. Не вся. Ну вот есть люди, которые занимаются мозгом, влиянием мозга на все в организме, обратным влиянием организма на мозг и так далее. Значит, эти люди говорят, что если человек пессимистичен, если у него что-то там, он в плохом настроении и так далее, это только потому, что ему в организме не хватает каких-то веществ. Соответственно, есть какие-то там витамины, минералы, какие-то там еще вещи и так далее, которые, если их в правильной пропорции подать, это абсолютно, так сказать, восстановит его в состоянии птицы, рожденной для полета, а не червяка, рожденного для навозной кучи. Я не хочу сказать, у меня нет оснований сказать, что это абсолютная истина, и что вот посади человека на правильные саплементы или там добавки пищевые, и вот это произойдет. Я не могу так сказать. Но я могу сказать, что если действительно что-то не хватает и человеку додать, то произойдет чудо. Вот, вот собственно, и все. То есть можно к этому делу чего-то приложить, но пределы изменений... Понимаете, это вопрос отдельный, и самое главное, вы не можете человека заставить, вы не можете заставить его глотать эти сапплименты и так далее. В каком возрасте рано любить, именно как любимого человека? Ни в каком. Это может случиться в 16 лет, это может случиться там, в 50. Насчет рано, разный уровень созревания, я хочу вам напомнить, но, честно сказать, я не помню, может быть, я когда-то сталкивался, но у меня вылетело абсолютно из головы, когда, например, считалось нормальным выдавать замуж девушку, допустим, у православных или там у католиков. Но я могу сказать, что у евреев, например, и, соответственно, у мусульман в какое-то время, сейчас опять тоже я не знаю, я знаю, что есть такие случаи, когда вообще-то чуть ли не в детстве выдают. Но, в общем-то, вот когда наступает период как бы взросления, вот эти 13 лет, и вот эти 13 лет человек как бы физически, девочка созревает для оплодотворения, молодой человек созревает для того, чтобы для оплодотворения. Это считается вот брачным возрастом, можно выйти замуж там в 13 лет. Моя прабабушка по... материнской и еще раз материнской линии, ее выдали замуж в 13 лет. Они были люди, как бы сказать, может быть, не такие убогие, чтобы в 13 лет рожать. Поэтому она родила первого ребенка в 18. Они понимали, что это может быть очень неполезно для юного организма и так далее. Но, опять, я не хочу сказать, что Ромео и Джульетта написаны по следам реальных событий, но они описывают какую-то реальность. Сколько лет было Джульетте? Ё-моё, сколько там, 14? И ей мама говорит, что в твои годы я многих знала матерей. Понимаете? Поэтому чего же уж теперь-то? Ну, ни в каком возрасте не рано. Ну, конечно, надо быть половозрелым, так я думаю, если мы говорим про такую любовь, желательно, чтобы человек был половозрелым, но где ж там рано? И мы приходим в эту половозрелость в разном возрасте, понимаете, моральное, психологическое созревание, не только вот чисто физиологическое. Так что, значит, как Трамп поживает? Не жаловался, вроде я так не... Последний раз вот мы с ним общались, так он ничего. поддерживают ли его граждане или разочаровали. Интересный вопрос. У него довольно стабильная поддержка. Давайте я как раз для вас сейчас поиск сделаю. Как я сделаю? Я пишу Trump approval рейтинг. Есть несколько агентств, которые там это подсчитывают. Есть вот такое, которое усредняет все на свете. Называется 530, что там он, 8. Они из разных опросов суммируют. Вот сейчас у него там 40,6 approve и 53 disapprove. А худшее, что у него было, я вот так смотрю, 36,5. То есть относительно хорошо, относительно всех других президентов чудовищно плохо. Я слежу за Gallup. Раньше Gallup делал раз в день, а потом перешел на раз в неделю. Давайте мы посмотрим, что пишет Gallup. Я считаю его довольно точным. И мы видим сейчас недельный. Смотрим на недельный. Тоже около 40, где-то 39% и так далее. Значит, ну вот где-то так, я не знаю. Конечно, это не 56. У Обамы сейчас там за 50. Вот и было, когда он уходил, там было там 50 за 50. Поэтому, чтобы у действующего президента и в условиях, когда хорошая экономика. Другое дело, что ему досталась очень хорошая экономика. Не то, что он взял плохую. Он ее, конечно, обгаживал как мог вместе с Обамой. Но ему досталась изумительно хорошая экономика. В отличие, скажем, от Обамы, который получил полноценный кризис. Так что, граждане, какие поддерживают, какие разочаровались, так вот как-то так. Не могу зарегистрироваться на форуме. Выдает постоянно ошибку, что надо ответить на common question. А этот ответ на вопрос выдается тем, кто в классе, вот те 500 человек, которые в классе. Всем остальным не дается, как бы по правилам игры. Так, вам не надо на форум, зачем вам туда? Насколько в Калифорнии выгодно заниматься изготовлением полиграфии? Я вас умоляю, абсолютно невыгодно. Как быть стоматологом с российским образованием? А надо получить местное лицензирование, нужно немножко подучиться, потом сдать экзамен. Это путь, это не произойдет за 3 месяца, и для многих это и за 3 года не происходит. Но, значит, либо вы не работаете стоматологом, либо вы проходите тот путь, который нужно пройти. А что тут? Это большая тема, вы можете пойти на форум «Говорим про ЕС», там сотни страниц исписаны, куда врачу деваться. Поэтому это очень хорошо отвеченный вопрос. Просто это не для нашего стрима, а так вообще. Это тема отработанная. То есть я хочу вас поздравить с тем, что абсолютно все известно. Хочу остаться под Урвизи. Что делает с работой перед отъездом? Забить и забыть? Ну, забейте. А что надо с ней делать? А как так, что в Калифорнии бьют стекла у машин, воруют вещи, и за это ничего не бывает? Ну, я скажу так, не слушайте идиотов, и все станет на место. Значит, не бить стекла, не воровать без последствий нельзя. То есть, можно и человека убить без последствий, если тебя там, допустим, не поймали. Но если тебя поймают, то последствия будут. Поэтому закон на этот счет очень четко, как бы, говорит. Развейте народные волнения насчет вашего здоровья после диеты. Какие ваши ощущения после похудения? Какой сахар? Сахар у меня в норме. Где-то колеблется между, ну скажем так, в основном колеблется между 95 и 105. Хотя бывает и 70, и 80, и так далее. Я не принимаю, у меня был инсулин, я колол, и колол еще такая гадость, виктоза называется. Вот, я ничего этого не колю, но таблеточки я еще продолжаю принимать. Энергии много, настроение шикарное. Я в своем нормальном весе, вы поймите правильно. У меня вес расчетный, так сказать, мой, 80 килограмм, и я таки да, 80 килограмм. Если мне положено быть 80, почему я должен быть 90, понимаете? Ребята, я отскочу буквально на секундочку и вернусь обратно. Ладно? Одну секунду. Значит, где мы там? Отчетчики, вот я забыл, чего мне там не хватает. Значит, насчет здоровья. И у меня сейчас состояние здоровья лучше, чем было 20 лет назад. То есть 20 лет назад я был в более хреновом состоянии здоровья. Во всех отношениях. Значит, мой вес нормальный, это 80 килограмм. Во-первых, мне это диетолог сказал, потом мне еще пару человек там, специалистов сказали. А на днях я просто пошел посмотреть, что такое идеальный вес. И там формула была для расчета. Ровно 80 килограмм, это мой идеальный вес. Сегодня у меня ровно 80 килограмм. И я дошел, так сказать, до своей точки. Воскресенье, сегодня пятница. Воскресенье, последний день у меня на диете. И, начиная с понедельника, я из диеты ушел. То есть, я наберу обратно щечки, там, и все это такое, заблестю. Вот. Но по уровню энергии, я уже не помню, когда из меня так перло. Вот. Поэтому есть какие-то внешние проявления, которые вам может показаться, что он там, я постарел на 10 лет и так далее. Я помолодел на 20. А вот это вот, представьте себе, что я бы худел в 30 лет. Вот было бы мне 30 лет, и я бы похудел на 20 килограмм. Кстати, мне в 30 лет не мешало бы похудеть на 20 килограмм. И я бы точно так же, у меня эти щеки, и все бы это полезло, и потекло, и так далее, вот эта кожа. Но я бы постарел там чисто внешне на 10 лет, просто вот это потекло. Но я в свои 62, мне через полтора месяца 62. Я в свои 62, да, сохранил эластичность кожи, которая за 3 месяца вот с такой рожи пришла вот в такую, понимаете? Это же что? Я себя чувствую, вы не знаете, как хорошо. Но я сегодня в таком состоянии духа, когда мне абсолютно пофигу, что говорят люди, которые не имеют отношения к вопросу. Кто-то, может быть, искренне беспокоится, кто-то там чего-то. Ребята, мне пофигу, что вы думаете. И, то есть я рад, что вы как бы интересуетесь и переживаете, и я ценю это все. Но я абсолютно не руководствуюсь тем, что вы говорите, потому что я уже достаточно взрослый дяденька, чтобы самостоятельно что-то делать. И вот и все. Как бы я не могу, чтобы моим здоровьем руководили люди из интернета. То есть они могут высказываться, я ни в коем случае не в претензии. Я просто хочу сказать, что, ребята, вы чего? Вот. Я изумительно себя чувствую. Развейте народные волнения. Очень много народу радуется за меня и говорит, молодец, так держать и так далее, и так далее. Я наконец-то в нормальном весе. Я Свете своей говорю, Света, а ты помнишь, чтобы я был вот таким? Она говорит, ты знаешь, когда мы с тобой познакомились, а когда мы с ней познакомились, это мне через неделю было 19. Ну, то есть, вот считайте, что я в 19 лет с ней познакомился, в неполных 19. Она говорит, у тебя было 76 килограмм, а через год уже было там 82. Вот и все. Я в этом весе был последний раз в 19 лет. Идем дальше. Есть ли ограничения по последнему приему пищи? После 6, либо за 2 часа до сна? У меня за 4 часа до сна. 4 часа до сна я не должен ни есть, ни пить. Вот было такое ограничение во время диеты. У меня еще нету инструкции на после диеты. Мне было сказано, что мне пришлют. Обычно я получаю инструкции в субботу утром. Я думаю, что я не первый, кто получаю инструкции, поэтому, наверное, они уже готовы, просто мне их раньше времени не дают. Поэтому я пока еще на диете. Пока еще на диете. Сегодня у меня шоколадный день, я ем в плитку шоколада. Завтра у меня фруктовый день. И в воскресенье у меня сырный день, я ем сыр. И вот, собственно, вот у меня все так. Давайте я вам покажу мой шоколад. Да. Вот моя плиточка. Значит, у нас Жерардели, это наша фирма, в Сан-Франциско находится. Потрясающее место, прямо у океана, там магазин у них шикарный. Вот, может быть, вы когда-нибудь сходите. Вот это Жерардели. Написано 100% какао, без сахара, без ничего. Обычно, когда 100%, то они даже говорят, что это для готовки, для кукинг. Их несколько есть таких, где 100%. Вот, но это как бы люди используют в кулинарии. А я без всякой кулинарии. Значит, что тут пишет? Значит, так. Serving size. Значит, порция 15 грамм. В этой порции 15 грамм. Калорий 80. 80 калорий. Из них 70% из жира. Значит, 80 калорий на 15 грамм. Умножаем где-нибудь на 6. Где-то 500 грамм. Вот эта шоколад где-то 500. 500 с небольшим грамм калорий на день. Вот это все, что я ем на день. Так что, наверное, я с этой шоколадки, наверное, еще потеряю там сколько-то веса, там, может, 200 грамм. Вы не представляете, какой кайф. Я такой стройненький стал, классные у меня мышцы, там, six-pack со всеми делами. Вот, я вообще, ой, девки, хорошо, что меня не видите, а вы вообще, вы крышу снесло. Да. Так, хватит худеть, я все, я до воскресенья. Так, есть ли возможность платить налоги в США, если не являешься резидентом страны? Попал в спор. Утверждаю, что любая страна не будет против, если человек хочет платить налоги. Вы знаете что? Все-таки есть законы, и эти законы говорят, что ты должен платить, если там чего-то. Если ты хочешь просто какие-то деньги дать, вы можете их куда-нибудь внести. Наверное, есть возможность внести. Но если вы хотите в налоговую службу что-то послать, они не смогут их принять, потому что у вас нет номера социального страхования. Или альтернативно, вы могли бы завести номер плательщика налогов. И если вы вдруг получите этот номер, например, скажем, вы приедете в страну, и получите вот этот Taxpayer ID number. Для этого ничего не нужно. Вы можете быть нелегалом, получить этот номер и просто платить налоги и так далее. Вы, конечно, можете сказать, я получил доход наличкой. Наличкой. Я получал кешем. Вот на такую сумму возьмите мои налоги. Но просто так вы не можете. Вы не можете переслать там чеком. Вы должны получить номер налогоплательщика. Вы должны сказать, я получил эту сумму. Вы должны заполнить налоговую декларацию. И к этой налоговой декларации вы должны приложить чек и отправить. Так можно. То есть вы можете обмануть систему, и она не поймет, что вы этих денег ей не должны. А так просто не возьмет. Так. Служба внешней разведки отравила разведчика и его дочь в Лондоне. Российский госканал сообщил, что так будет с каждым предателем России. Сколько еще Запад будет заигрывать с Путиным? Насколько я знаю, Кремль от этого абсолютно открестился. Я не знаю, какой там канал телевидения, российский госканал там или чего он сказал. Я читал только то, что Россия говорит, Кремль говорит, мы вообще к этому отношения не имеем. Мужики, вы сами там разбираетесь, тут без нас все. Как банька. Вы знаете что, я с одной стороны люблю баньку. С другой стороны, я замечаю, что после баньки вечером, не с утра следующего дня, но с вечером, выше сахар. И я вот с диетологом сегодня с утра проконсультировался, я вес рапортовал, говорю, вот в баньке был сахар выше, что это? И он мне прислал цитатку такую, вот где про баньку пишет, что баня это такой стресс, перегрев организма, это такой стресс, на который человек не рассчитан, организм человека не приспособлен к такому именно стрессу. Поэтому есть некоторый риск, когда человек идет в баню, он всегда рискует, что его организм может непонятно где вынырнуть. То есть вы можете сказать, да мы, да там, да то. Я не спорю, я люблю баньку, я вырос, мы с вами, можно сказать, в одной банной культуре выросли. Но вот диетолог мой вот говорит так и прислал мне эту цитатку. Он говорит, это всегда на твою ответственность, но как минимум там надень на голову войлочную шляпу, там не сиди с голой, с непокрытой головой, не делай это чаще, чем там несколько раз, там 2-3 раза в месяц, не делай это там, не сиди долго и так далее. Значит, не скачи из холодного в горячее. В общем, вот, казалось бы, все то, ради чего идешь в баню, вот это все говорят нехорошо. Но я думаю, что мнений много разных, так что я не знаю, что сказать. Вот по факту говорю, сахар выше становится на время, и это я замечал давно, это нам в течение многих лет я это замечаю. Кто тестирует игры для ПК и консолей? Бывало ли такое, что кто-то из ваших студентов попадал в эту сферу? Многие наши студенты попадали в эту сферу. Я об этом рассказывал было много разных интересных случаев. Особенно вот ребята, которые геймеры, их охотно берут эти компании. Компаний много, это очень большой и денежный бизнес и так далее. Ем ли я мясо? А, конечно, ем. Я углеводов мало ем, а мясо ем много. Возникнут ли проблемы при подаче турвизы, если играл в лотерею? Мы миллион раз на эту тему отвечали. Друзья, давайте я вам, раз уже мы тут в линии, давайте я пойду на, сейчас это будет, наверное, залив.org, ну-ка, /каф, по-моему, так это было. Мы сделали специальную страничку. Давайте я вам сброшу. Да, вот я, к сожалению, не могу показать в трансляции, но я сброшу сюда в комментарии. Я сброшу в комментарии. Значит, залив.org/каф. K-A-F-F. Каф, как Светлана, каф по-английски. И там она отвечает на наших многих видео. Она отвечала на много-много вопросов. Здесь этих вопросов 90. И, значит, под каждый вопрос собраны все ссылки на точные места в ее видео. Там, если это было несколько видео, значит, там есть несколько. Вот, например, три ответа. В трех местах она отвечает на вопрос, значит, возможно ли получить политическое убежище без особых причин на это. Есть три места, где она отвечала. Возможно ли получить статус беженца свидетелем Иеговы. Есть два места, где она отвечала. Каковы реальные шансы среднестатистического человека попасть в Америку? В двух местах она отвечала. И так далее. У нас есть феноменальный, уникальный ресурс. 90 вопросов, на которые отвечает адвокат. Ну что же вы ко мне-то, ё-моё. Значит, залив.org/каф. Специально для вас сделал. Деньги заплатил. Не бесплатно. Так, значит, иногда дешевые вещи живут очень долго, выглядят хорошо. Это противоречит как бы фундаментальной концепции, но как частный случай возможно. А вообще надо покупать качественные, не ориентироваться только по цене. Скупой платит дважды. Ну, я против каких-то таких, знаете, мантр. Но, конечно, хочется верить, что когда больше платишь, лучше вещь получаешь. С другой стороны, представить себе, что кто-то вам отдаст дорогую вещь по цене дешевой или начнет маркетировать что-то дорогое, сравниваясь с чем-то дешевым, безумно сложно. Но частные случаи, конечно, попал на распродажу, там, я не знаю, да, конечно, все бывает. Планирует ли Светлана продолжать делать видео на семейные и женские темы? Да, она сейчас тоже у нас худеет, и тема потери веса и так далее, очень интересная тема. Я думаю, что мы на нее много будем говорить, она очень много сейчас изучает материала. Мы в конце мая месяца, в последней декаде мая, поедем в Испанию, в Барселону. Мы там будем на таком диетическом мероприятии в течение 5 дней, а до этого несколько дней побудем в самой Барселоне. И там с народом повстречаемся, там очень грамотные специалисты будут на разные темы там сообщать, ну, сообщать, так сказать, информировать публику. Поэтому я думаю, что мы очень-очень много чего принесем и оттуда, и не только оттуда. Вообще, поскольку мы сейчас такую трансформацию проходим, из которой я уже выхожу, вот в понедельник я уже выйду оттуда, а Свете еще 4 месяца. Поэтому Светлана сейчас больше вот в этой части. Поэтому мы ее подождем немножко. Да. Будете ли вы делать видео, как правильно заполнить форму DS-260? У нас уже есть. Мы ровно год назад делали и до этого делали. Не сомневайтесь. Залив.org выдает это сообщение при регистрации уже неделю. Server is not responding properly to information requests. Поэтому задал свой вопрос в личку YouTube. Видели его? Залив.org выдает эти сообщения. Ну, давайте я попробую на залив.org зарегистрироваться. Сейчас, секундочку. Залив.org. Залив.org. Идем. Регистрация. Я, честно говоря, даже не знаю, чего бы ему там... не зарегистрировать. Вот. Но сейчас посмотрим. Значит, если я говорю логин, sign up, форум, sign up. Давайте мы скажем ему sign up, да. Значит, sign up, username. Давайте скажем, ну, я не буду вам рассказывать сейчас. Залив, так. Окей. Так. Значит, я тут ввожу, что положено в форму. Потом тут вот этот капчу он мне показывает. Давайте я капчу вижу, введу. MHAJ. Так. Читал. Complete. Email addresses must match. А я что? Честно сказать, у меня полный мы. Ах ты ж, действительно. Действительно. Так. Да. Ну. Email address уже использован. You have forgotten. Ну, вы знаете чего? Я не вижу пока. Ну, вы можете мне где-нибудь стукнуться в скайпе там и поговорить. Я попробую. Знаете что? Я сейчас себе запишу. Так. Значит, регистрация на заливе, да? Значит, залив, registration. Просто мне не хочется сейчас время тратить на это. Так, сейчас мы посмотрим. Я посмотрю, я записал, я обещаю. Так, значит, что у нас дальше? Мап-пап-пап. Пропустил урок 8 марта. Просить, пожалуйста. Что такое? Я исходил из того, что люди не смогут посмотреть урок 8 марта, поэтому я не делал урок, а делал ответы на вопросы. Посмотрите себе ответы на вопросы и все. И как бы не предполагалось большого посещения. Что вы? Я абсолютно. Как бы задумка такая была. Зная, что 8 марта не тот день, я просто думаю, ну, надо как-то поддержать процесс. Просто поговорим. Кармел by the Sea. Как вам такой город для жизни, как климат? Кармел by the Sea – это такой город, знаете, курортный, очень туристический, безумно туристический. Там неплохо, например, недельку. Я, конечно, могу туда поехать, вот если я сейчас сяду в машину, я там буду через полтора часа. Но отдачи нашей, ну, может быть, час. Мы иногда туда ездим. Мы очень любим Кармел. Это город такой безумно известный. Невероятно известный. Это апскейл такой курорт. Там подороже. Там свой тип архитектуры. Вот вы, там целая история этого города. Я не хочу сейчас об этом, на эту тему. Это вообще потрясающее место. Если вы поедете туда на недельку, вот, то вы эту недельку хорошо проведете. Там и погулять, и пляжи, и картинные галереи. Там, ах, а какая там еда? Вы просто не представляете, какие там потрясные рестораны. Но будьте готовы потратить денежку. Потому что за 3 копейки там, я даже не знаю, есть ли смысл туда даже пытаться. Вот. Но так, чтобы жить там. Там дорого жить. И работа там копеечная у людей. Работа в обслуге, как гостиничное место. Я думаю, что, скорее всего, если вы будете там жить, работать, то жить вы будете где-нибудь в стороне. Не исключено, что там есть места, там, если отъехать 20-30 минут, там какие-нибудь mobile home парки. Вот там обычно живут люди, которые там работают. Там очень-очень дорого жить. Вот. Туда хорошо приехать, отдохнуть, а так на недельку. А так, чтобы там жить, я себе даже представить не могу. Это нужно быть очень небедным человеком. Я очень рекомендую всем, кто будет ехать там вот в ту сторону, Монтерей, Кармел, 17 Miles Drive, это сказочные места просто, ну что вы, Pebble Beach, вот это, ух. Почему 8 марта считается международным, если этот праздник отмечается только в России? Ну, потому что, когда был социалистический лагерь, то это отмечалось в социалистическом лагере. Вот. Может быть, еще какое-нибудь прогрессивное человечество в виде африканских стран, которым Советский Союз деньги давал, может быть, вот они отмечали, я не знаю. То есть международность этого дня отмечалась, так сказать, пролетариатом. Вот. Вот так он как-то он был международным, потому что в разных странах коммунисты отмечали. Как выиграть флаг от нас? Ну, если вы будете в каком-нибудь конкурсе участвовать, то, соответственно, мы на самом деле, я думаю, не будем больше разыгрывать флаги и какие-то предметы, которые тяжело отправлять, потому что это действительно хлопотное занятие. Мы другие какие-то призы сделаем. Я думаю, это будет какая-нибудь открыточка. Мы специально закажем открыточку, там, скажем, какую-то симпатичную, оригинальную, с таким специальным дизайном. Там буду я, там Светлана, может быть, что-нибудь такое. Вот. И будем открыточку в конверте посылать с подписью, потому что все эти штуки, они, в общем-то, не безобидные, это все хлопотно. Особенно, когда ты шлешь в другую страну, и там флаг там может стоить там, $10-15, так еще пересылка может стоить там больше и так далее. Это все. И плюс на почту ходить, ярлычки печатать, в конверты запечатать. У нас вот там уже два человека, уже там два дня этим занимаются, это очень, очень сложно. Вы можете купить флаг на Амазоне, если хотите. Я сам их на Амазоне покупаю. А где еще возьмешь флаг? Если вы наняли какую-то компанию для оказания сервиса, например, почистить систему кондиционирования, а сервис оказан плохо, плюс что-то еще сломали, какие способы есть с ними разобраться? Если они что-то сломали, то, скорее всего, они тут же все починят сами, и вопросов не возникнет. Если это какие-то разгильдяи, у них есть лицензия, значит, те, кто чинит или там чистит систему кондиционирования, у них есть лицензия. Соответственно, есть организация в штате, которая эту лицензию выдает, контролирует и так далее. Как правило, есть еще, помимо общей лицензии строительной, есть еще такая организация, называется Construction License Board. Вот. И вы обращаетесь в этот License Board, и они берут деньги с их аккаунта. У них есть такое понятие бонды. Бонды. Любая компания для того, чтобы делать строительные какие-то операции, не только строительные, страховые, там, например, вот, она кладет деньги в этот бонд. Она покупает в банке такой бонд, ну, допустим, на $10,000. И дальше этот license board берет с этого бонда деньги, а они теперь банку должны деньги. То есть проще, чем с ними, ни с кем разобраться нельзя. Это самое простое, что может быть. Вот. То есть с кем-то, допустим, есть люди, которые вообще не станут с вами разбираться, деньги отдадут, чтобы о вас просто забыть. Но если они упрутся, тогда, может быть, с ними сложно разбираться. Но те, которые лицензированные, самое простое разбираться именно с ними. Можно ли купить какую-нибудь страховку для того, чтобы снизить стоимость родов в Калифорнии? Будет турвиза с последующим политубежищем. Понимаете, история. По турвизе купить страховку, чтобы с родами, я не думаю, что у вас получится. Вот, когда вы уже будете в стране, когда вы уже подадите на политику, и это не будет туристическое, а вы будете уже работать и так далее, тогда все будет совершенно легко и просто. Вот, а пока вы турист, купить страховку с родами, обычно турист покупает страховку, где у него есть emergency что-то, вот ногу сломал. А если это хроника, то обычно хроника не покрыта. То же самое с беременностью, я так полагаю. Беременность дорого обходится, там 1015. Кто же вам даст покрывать беременность, если вы платите там $300, а за вас должны 15 тысяч заплатить? А если 30 тысяч? А бывает беременность на 200 тысяч выходит. По-всякому же бывает. То есть как бы противоречит идее туристической страховки. Так. Как обстоят дела с бюрократией в США? Ну, неплохо. Я грех жаловаться. Что положено, делают. У нас бюрократия неизмеримо лучше. Мы ругаем ее, и мы так все время возмущаемся. Но нашу бюрократию, скажем, с советской сравнить, это несопоставимо. Ну, это как вот сравнить там одну копейку с тремя рублями. Понимаете, это несравнимо. Как тестер или программист может стать долларовым миллионером? Может быть, за счет открытия собственного бизнеса. Если вы открыли собственный бизнес, вы перестаете быть тестером или программистом, вы становитесь предпринимателем. А тестер или программист могут стать долларовым миллионером, например, за счет того, что они работали в компании, которая, у них были акции, компания вышла, значит, на рынок, акции стали стоить денег, и вот они становятся богатыми людьми. Если бы вы работали в Фейсбуке, допустим, ну, если не с момента основания, то через год, там, два после основания, то вы сейчас были бы очень серьезным долларовым миллионером. То же самое с Гуглом, например, и так далее. Это почему же? Тут очень-очень много инженеров, которые долларовые миллионеры просто за счет акций компании, которые у них есть. То есть они специально ничего для этого не делали, просто работали. Вы можете быть долларовым миллионером, если, например, вы купили дом. Вот я вам скажу, дом, который мы купили в 95-м году, конечно, прошло 20 лет, 23 года, 22 года прошло. Но в октябре 95-го года, хорошо, значит, 22 года прошло. Значит, в октябре 95-го года мы купили дом за 500 тысяч. Так, ну, взяли моргидж, как положено, дали down payment 10%. И вот, значит, остальные одолжили, 450 тысяч мы одолжили. Мы купили дом, у нас его нет уже сейчас, но вот этот дом сейчас стоит что-нибудь 2,5 миллиона. А покупали мы его за 500 тысяч, вот вам 2 миллиона сверху. Но это за 20 лет. Если что-нибудь поменьше брать, скажем так, если человек купил дом за миллион долларов 5 лет назад, то сейчас этот дом стоит 2 миллиона. Вот у нас тут. Я не хочу сказать, что то же самое было бы в Техасе. Нет, там настолько не выросло. Но вот у нас тут выросло. Поэтому вот цена недвижимости за 5 лет удвоилась. Значит, откуда взять миллион? Ну вот купи что-то за миллион 5 лет назад, и сегодня будет 2. Ну вот так, например. Например, так. Я знаю очень много людей, которые здесь живут там по 20, по 25, по 30 лет. Они все долларовые мультимиллионеры на той недвижимости, которая у них есть. У них есть дом, потом они купили другой дом, потом они купили квартиру, еще квартиру. Детям там что-то такое. Родителям купили, родители там, ну. И вот у них есть оно стоило всего ничего там за бесценок 20-25 лет назад, а сейчас вот, пожалуйста. Это сплошь и рядом, это через одного. Поэтому просто нужно для этого было быть инженером и получать инженерную зарплату, чтобы можно было купить эти дома когда-то. Ну, да. Это обычно, это рутина, это вот, ну просто через одного. Есть ли будущее у грин-карт? Такой вопрос странный. Я думаю, достаточно того, что есть настоящее. А дальше посмотрим. У вас на курсе и на Mac OS, и на Windows можно обучаться? Да, можно. Какие впечатления от Калужина? Я американец. Он, кстати, пропал. 2 или 3 недели нет видео. Я не знаю, ну а что, пришел бы, поговорили пару часов и ушел. Даже не знаю, что сказать, а что. Ну, молодой парень, так он. Не знаю, ну а что, ну, нормальный парень. Занимаюсь ли я спортом в свободное время? Пока нет. Мне сейчас не положено. Видео с Леоном Вайнстайном из Лос-Анджелеса. Товарищ, вы не представляете, как много из замечательных дедушек вокруг. И я бы с удовольствием с ними записал. Я просто не знаю, о ком вообще говорить. Так. Насколько наша школа уникальна на рынке США? Вы знаете, я все время, значит, я являюсь постоянно объектом нападок со стороны душевнобольных людей. Душевная болезнь имеет массу разных проявлений. Два экстремальных проявления душевной болезни состоят в том, что вот одни душевнобольные говорят, что таких школ, как наша, на каждом шагу сколько хочешь. А другие говорят, что таких школ, как наша, больше нет, и это не случайно, потому что мы какие-то гады. Вот, поэтому душевнобольные не могут договориться, таких школ на каждом углу или таких школ, значит, всюду. Кого считаю конкурентами? Никого не считаю. Есть ли что-то аналогичное в Хьюстоне? Понятия не имею. Насколько она уникальна на рынке США? Я думаю, что достаточно уникальна, но это, может быть, по факту так происходит, вот эта ее уникальность, но она могла бы быть совершенно не уникальной, но вот выходит так, что как бы ничего такого по масштабам и по эффективности, и по легитимности я не знаю. Но а чего вам надо уникальное что-то? Не обязательно, что уникальное должно обязательно быть. У нас есть магазин тут русский, я там часто бываю. И вот там хозяин есть, Алекс или Саша. И я ему говорю, вот Саша, говорю, что делает твой магазин уникальным? Он говорит, я. Вы можете прийти ко мне в магазин и со мной поговорить, например. И ни в одном магазине вы не можете прийти и поговорить со мной, только в этом. В этом смысле школа уникальна, пока в ней есть я. Вот я уникальный, значит, вы можете прийти со мной поговорить, я вам там накачку дам. Я скажу вам, что вы занимаетесь ерундой, если вы занимаетесь ерундой. И так далее, и так далее. В этом смысле мы уникальны. А дальше, честно говоря, мне пофигу. Я не зацикливаюсь на этом. Но мы первая в мире школа, где учат тестирование программного обеспечения. Делает ли это нас уникальными? Ну, наверное. Водка от пессимизма помогает. Ну, а если не писать вот так пессимистически, да, от водки, конечно, будет много пессимизма. Ребята, не забывайте ставить лайк. А что, ставьте лайк, конечно, а почему нет? Провернула информация, что хотят ограничить права не граждан США на помощь типа фудстемпов, не велфер. Я крайне сомневаюсь, что это может произойти. Потому что есть неграждане, у которых, например, есть грин-карта. Есть неграждане, которые находятся в подаче на политическое убежище. И у них есть дети, и они как бы... Как это можно ограничить? То есть нет, люди... Опять, еще раз, мы идем говорить про на голову больных людей, которые могут сказать, что вот, надо бы ограничить. Ну, зачем вам смотреть на тех, которые на голову больные? Смотрите на тех, кто на голову нормальные. Их намного больше. Намного больше. Вот, безусловно, если речь идет о нелегальных иммигрантах, то они и сейчас не имеют права на фудстемпы. И на медицину, и так далее, они не имеют никаких прав. Они, конечно, могут прийти там куда-то и их полечат, но так, чтобы страховку получить и так далее. Вот, поэтому речь идет о том, чтобы нелегалов не заманивать в страну, чтобы они не шли сюда на халяву, получать халяву. Это правда, но это не то, что вы сказали. Читал я книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Вы не знаете, сколько я всего читал, включая эту книгу. Звонят рекрутеры. Я не беру трубку. Есть ли у них черный список, куда они заносят номера, которые никогда не отвечают? Нет, они не заносят в черный список ничего. Вопрос только в том, вам-то это зачем, вот этот идиотизм, что вы трубку не берете? Вы должны не беспокоиться о рекрутерах, вы должны беспокоиться о себе. Вы сами себя в черный список занесли. Никто вас не занесет в черный список, пока вы себя туда не занесете. А вы как раз это уже сделали. Зачем вам, чтобы они звонили, чтобы вы трубку не будете брать? Перестаньте этим заниматься, перестаньте. Или вообще с рынка уберитесь, или берите трубку и разговаривайте с людьми, и практикуйтесь в разговоре с людьми. И так далее. Я за вас в данном случае переживаю. Вот это вы делаете абсолютно неправильно. Наносите себе чудовищный вред. Тем, что не участвуете в процессе. Вы не можете поставить кастрюлю в другой комнате, включить газ у плиты и ждать, когда она там закипит. Понимаете? Кастрюля должна быть на огне. Вот, а это то, что вы сейчас сделали. Вы унесли кастрюлю с кухни. Пью ли воду из-под крана? Нет. Покупаю в супермаркете для приготовления пищи. Нет, у нас дома есть фильтр, мы из них берем. Люблю ваши философские высказывания. Где вы это читали? Я понять не могу. Я где-то читал, а где-то, знаете, жизненный опыт не дает спрятаться в карман. Понимаете, вот прет вот это вот, мудрость-то вот это прет, понимаешь? Вот. А почему у евреев такое стремление к успеху? Я бы так не сказал. Вот я бы абсолютно так не сказал. Просто, значит, еврей в ситуации, когда падают вот эти ограничения, черты оседлости, когда его перестают исключать из жизни, когда общество говорит, ну, еврей не еврей, татарин, там, татарин, мусульманин, там, человек в нашей стране живет, пусть живет как хочет. Тогда еврей начинает конкурировать, он выходит на рынок, где он начинает конкурировать со всеми остальными. А раньше он в гетто конкурировал только с евреями. Он выходит на этот рынок. И если вы спросите себя, на рынке, где все могут свободно конкурировать, у кого лучше получится конкурировать? У того, кто, у народа, который, скажем, последние 3000 лет не знает неграмотных? Понимаете, да, что вы поймите, с кем вы теперь конкурировать должны? Это народ, где не было неграмотных последние 3000 лет. Это народ, который ремесленник, ученый, торговец, предприниматель и так далее. Вы выпускаете джина из бутылки и говорите, а теперь конкурируем на равных. Да вы не можете с ним на равных. Ну то есть, понимаете, да? Это закаленная группа, это ударный отряд. Он не то, что у него стремление, он просто живет. Понимаете? И поскольку конкуренции мало, то вот он и это самое, такое ощущение, что он там к успеху там и так далее. Другое дело, что есть понятие статусности какой-то, ну, скажем, в СССР очень есть, было, в постсовке есть, где, когда тебя гнобят, когда ты не можешь прорваться, когда ты не можешь самореализоваться, и тебя гнобят, а ты прорываешься, а ты вылезаешь. А ты туда попал, а ты сюда попал, там еще что-то. И вот ты пытаешься выкарабкаться из этого всего. Но это не только к евреям относится. Статусность какая-то такая. Да, конечно. Это мешает на самом деле. Это мешает молодежи, когда родители тебя пихают, что надо быть или врачом, или адвокатом, вот как в Америке, или нужно быть каким-то там кандидатом наук обязательно, там еще что-то. Это очень мешает. Это гнобит молодежь. Это ставит ей липовые цели, какие-то навязанные внешние, старшим поколением, которое выросло в гетто, которое выросло в черте оседлости, которое измеряет успех какими-то внешними фишками. Я вас уверяю, что для молодняка это очень вредно. Если человек оторван от религии, начнет читать еврейские книги, изменит ли это его жизнь на лучшее? Ну, подождите. Изучение иудаизма не предполагается по книгам. Я не думаю, что вот, допустим, даже Новый Завет изучать надо по книгам. То есть, конечно, никто не говорит, что не надо читать, ничего, но, понимаете, если возьмете Ветхий Завет, да, то там есть сам по себе Ветхий Завет, и не предполагается, что еврей читает Ветхий Завет и узнает об этом в Ветхом Завете из того, что он его прочел. На Ветхий Завет, там на каждую фразу написана масса комментариев, еще больше комментариев на комментарии, и это все продолжается несколько тысячелетий. И в этом состоит изучение иудаизма. Это не то, что ты прочел Ветхий Завет, и там еще, допустим, сверху там Талмуд прочел, и вот ты уже, значит, иудей. И сейчас у тебя мозги пошли развиваться. Нет. Это надо изучать под руководством учителей. Понимаете? Хороших учителей. И вот тогда это происходит. А там же еще сверху еще, да? Это же не только это. Это еще каббала сверху ложится. Это мистицизм еврейский, это иудейский. Это же просто какая-то вселенная. Если с детства у человека развивается мозг в этом направлении, я не прошел этой школы, понимаете? Я не могу сказать, что вот я это делал, но я просто понимаю, какой колоссальный объем вообще труда за этим стоит. И иудаизм, в отличие от, допустим, каких-то других религий, на которые мы пальцем не тыкаем, иудаизм поощряет того, кто изучает иудаизм, поощряет к сомнению, поощряет к вопросам, поощряет к тому, чтобы вызов бросать и говорить, а это как, а почему так, а здесь что, это поощряется. И вот если вы вот в этом выросли, конечно, на мозгах не может отразиться. Но если вы просто книжку прочитаете, я не знаю, я с трудом себе представляю, как можно прочитать там какую-то книжку, и будучи не в контексте этого всего, понимаете, вдруг чего-то такое, может быть, изменится, я даже не знаю. А зачем? Не надо этого читать. Послушайте современных людей, которые всего этого начитались и рассказывают вот современным языком, в применении к современным реалиям. Есть такие люди. Вот эти motivational спикеры, они же именно этим и занимаются. Они берут библейские, талмудические истины, Ветхий Завет, Новый Завет, они все это перерабатывают и применяют в условиях современного мира. Это гораздо проще и естественнее усваивается, я так думаю. Не нужно изучать иврит, не нужно изучать арабский, чтобы читать Коран, понимаете, в оригинале. Там. Зачем? Как вы относитесь к механическим клавиатурам? Ё-моё, да где же вы найдете сейчас такую? Насколько они хороши для слепого метода печати и кодинга? А я не понимаю, как на механической клавиатуре кодинг делать. Я в свое время разрабатывал методику обучения машинописи на механических. Мы тогда все работали на механических машинках. И я видел, как девочки такими тоненькими, гибкими пальчиками пытаются этот несчастный клавиш там нажать. Понимаете? Ужас. Слава богу, мы уже ушли от этого всего, не нужно. Если я не умею играть в шахматы, значит, у меня не математический склад ума, как вы считаете? Я не вижу прямой связи. Но в школе я мог решать сложные задачи. Я никогда не умел играть в шахматы, потому что я не изучал, не разбирался, но я учился в эксклюзивной такой элитарной физмат-школе и был там, в общем-то, на достаточно хорошем счету. Я не знаю, математический факультет закончил. Я не вижу связи какой-то. Есть математики, которые играют в шахматы. Есть шахматисты, которые вообще не знают математики. Это никакой такой связи нет. Живу, работаю оператором какого-то крана в Алма-Ате. Примет ли меня на работу по специальности? Нет. Вы должны будете пройти какой-то курс обучения, лицензирования. Это очень непростая работа с точки зрения вот так вот. Пришел и говорит, а я там это уже делал. Да вы чего? Как найти работу в США программистом за кэш? Никак. Или чеки. Нахожусь в Лос-Анджелесе по турвизе. Никак. Какие-то дурацкие вопросы. Лучше жена богатая, умная или красивая? Даже, я не знаю, это зависит от вашего уровня интеллектуального и духовного развития. Выбор жены, критерии выбора жены – это функция вашего интеллектуального и духовного развития. Может быть, можно даже ограничиться просто духовным. Вот кто вы в духовном отношении? Вот такая жена вас бы и устроила. Много ли в вашей школе учатся студентов, получивших ученическую визу? У нас нет людей по студенческой визе. Мы не выдаем... То есть вы можете получить визу для изучения английского где-нибудь и прийти к нам учиться, мы вас не будем дискриминировать, но... Вы не можете под нас получить студенческую визу. Не ученическую, только студенческая называется, F1. Так. Какие книги вы посоветуете прочитать для повышения финансовой грамотности? Я не знаю, я не по этой части. Я вообще не понимаю вот этого. Все-таки книгу же не прочитать надо, ее же понять надо. 10 человек, которые прочитают одну и ту же книгу, поймут в ней совершенно разные вещи. Я вам больше скажу. Вы можете сегодня прочитать эту книгу. Через год вы прочтете эту же книгу и скажете, надо же, вроде читал, а такое ощущение, что не первый раз вижу. И вы можете 10 лет подряд раз в год ее прочитывать и говорить, боже, как же я раньше этого не видел. Понимаете, это же не только функция того, что там написано. То же самое, как вот Ветхий Завет или Новый Завет. Ну, это же не то, что все прочитали и все одно и то же там поняли. Самое главное, это не в книге. Самое главное, насколько вы готовы из нее что-то извлечь. К сожалению, так, понимаете. Интересно ли американскому народу, я за народ могу, изделия из яшмы? В частности, поделки, сувениры из уральской яшмы. А это за сколько будете отдавать, так я бы сказал. Ну, очень много. Я не хочу сказать из уральской яшмы много. Хотя у меня дома есть кое-что. Но очень-очень-очень много всяких изделий, разных камней. Бывает, что просто минералы. Я тут в ящике у себя смотрю. Минералы всякие там. Бывают минералы с чем-то еще. Я очень люблю сам по себе, но вот у меня, пожалуйста, вот вам. Вот угадайте, из чего это. Давайте я вам покажу камушку. А вы скажете, что это? Уральская яшма или там, может, еще что? Вот такое яичко. Вот такое. А, у меня тут есть под рукой. Сейчас я, может, на подоконник. У меня, в общем, на подоконнике много. Сейчас я посмотрю. Вы этот вопрос задаете очень правильному человеку. Не в том смысле, что я могу за американский народ поговорить, но я за себя могу. Вот, например, вот такой камушек. Сейчас я к камере его. Вот такой камушек, минеральчик такой. Знаете, что это? Так, блестит, как золотишко, правда? Вот. У меня в офисе лежит. Вот, например, вот этот. Посмотрите на него. Вот этот. А я вот сейчас рядышком поставлю другой. Я не знаю, вы разницу увидите или нет. Это разные два. Это два разных минерала. Два разных минерала. А вот, например, вот такой. Я сейчас попытаюсь поймать свет. Нет. Да, нет. Ах, как он. Ах. Ну, надо, чтобы свет хорошо падал. Вы не представляете, как он дает, какую картинку он дает, когда свет правильно падает. Но вот я не могу ее поймать сейчас. Нет, нет того света. Ну вот, может быть, догадаюсь. А вот в уголочке, вот тут. Видите, вот тут. Вот он пошел играть. Вот он. А, красавец. А. Да, вот. А вот, например, такой. Посмотрите, как вам вот этот. У меня большая коллекция. Я просто кое-что на работе держу. У меня тут на подоконничке стоит. Вот. Так что, любит ли наш народ? Да, это большой бизнес. Но не то, что, как блестит, друзья. Вы не представляете, как оно блестит. Я так жалею, что не могу вам показать, как оно. Как оно свет? А, жалко. Ну ладно. У меня просто отражает прямо от лампочки. Я очень хорошо вижу. Сказочный совершенно. Изделия, в частности, поделки, сувениры из уральской яшмы. Да, это классная штука. Но вы должны будете, помимо того, что вы умеете, может быть, это производить, вы должны научиться это продавать. Это отдельный разговор. Как называется моя диета? Никак не называется мне. Диетолог раз в неделю дает рацион. Я не думаю, что там какой-то есть у нее название. Без зала, да, абсолютно, только на рационе. Вы говорили, что нужно в жизни заниматься тем, что приносит радость. Лично у меня это музыка. Но что делать, если музыкой денег не заработаешь, а жить и создавать семью пора? Я не знаю, что вам сказать, потому что в США, например, на музыке люди очень-очень хорошо зарабатывают. Поэтому почему у вас так без денег? Может, вы как-то неправильно к этому относитесь? Я не знаю, может быть, вы гоните деньги из своей жизни, но почему же это музыкой? Я не знаю ваших условий. Вы говорите, Киев там, да, или что-то такое. Но есть такой Киев 32, это на 32 года. Ну, может быть, конечно, сейчас в Киеве такая ситуация, экономика, людям не до этого. Ну, действительно, это может так быть. Но что делать, если музыкой денег не заработаешь? Значит, занимайтесь музыкой помимо работы, помимо зарабатывания денег. И спросите себя, что бы такое вы могли делать, что дает людям, ну, что-то дает, создает какую-то ценность в этом мире. И за что деньги платят? Я не знаю, сейчас вот все массово пошли там в IT, да, вот в Украине. Потому что там как-то деньги из-за границы вроде как-то более-менее приличные. Но я не знаю, я в американской как бы экономике, я лучше ориентируюсь, я про Киев не знаю. Так, как часто я приезжаю в Россию? Ну вот я последний раз был в году, то ли в 2002, то ли в 2003. Какой прогноз выборов? Да вы издеваетесь, наверное. Прогноз – это когда событие имеет разные вероятности исходов. Вот такой исход, такая вероятность, такой, такая, какие-то. У вас-то же какая вероятность стопроцентного исхода? Как бы мнение о книге Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Ну, помилуйте, она была написана 80 лет назад. Замечательная книга, я с большим удовольствием читал когда-то, ну, не знаю, как бы я сейчас отнесся. Это другая Америка, той Америки нет больше. Это начало 30-х, ну что же это за, это же когда было? Об одноименной программе Познера с Ургантом. Я об этой программе высказывался. Это ГБшная агитка, омерзительная, с точки зрения... Ну, Ургант, он просто там духарится, а Познер просто проходимец и как бы... Ну, я... Ну, что я буду? Дрянь. Вот, это все. Просто дрянь, отрава. Ложь. Очень много лжи. Причем не просто лжи по дурости, это сознательная дрянь. Особенно во второй половине, когда он просто уже там с катушек сорвался и уже понесся. Поначалу он просто немножко лгал. Вот он показывает клинику в Кливленде и говорит, вот тут лечат бесплатно, он солгал, там не лечат бесплатно, он лгал. Там лечилась его жена бесплатно, потому что были отношения, там, и как бы ее там действительно полечили бесплатно. Но это абсолютно не бесплатная клиника, это первое. Второе, он сказал, что в Америке такая клиника только одна. Это неправда, таких клиник в каждом большом городе несколько. Поэтому он просто лгал, и лгал, и лгал, и всюду лгал, я не знаю, где-то поменьше, где-то побольше. Он... Еще раз, если вам нравится фильм, смотрите на здоровье. Можете поделиться методикой? Не могу. Во-первых, я безграмотный. Во-вторых, я не знаю, со мной никто не делился методикой. Во-вторых, я не могу рассказывать вам рацион, потому что я давал подписку, а не разглашение. Люди зарабатывают на этом, ну что я буду, самое... Я если подписку давал, то я соблюдаю. Если бы в президенты США баллотировалась Опра Уинфри, вы бы стали за нее голосовать? А что Опра? Вот пусть Путин баллотируется. Я бы и за Путина не стал, и за Опру не стал. Вы думаете, вот мне любое это самое дерьмо пихнуть, и я скажу, что это шоколад, что ли? Я не понимаю. Миша, вот вы хотите в своей жизни дерьма собачьего? Нет. Хороший вопрос, вообще, я поражаюсь. А почему вы меня об этом спросили? Чем я нарвался вот на такой вопрос? Что я плохого сделал и как вообще? То есть меня больше всего удивляет, почему я такой вопрос получаю от человека, который не первый день у нас тут на канале. Татьяна, за что? Не приходила ли вам какая-нибудь мысль отпустить бороду? Да, вы как в том анекдоте, там, Абрам Семенович, вы никогда не думали бороду сбрить? Бороду сбрить можно, у Мища куда девать? У меня, знаете что, в молодые годы Света хотела, чтобы у меня была бороденка, но она росла рыжая. Почему-то у меня была рыжая борода. Меня не то смущало, что она рыжая, а то, что она колется. Особенно первое время, там, первый месяц, она, знаете, она закручивается. У меня же кудрявая борода, я же не крестьянин там сибирский. У меня как раз борода такая еврейская, кудрявая. И она мне кололась, очень кололась. И я, в конце концов, ее сбривал. А сейчас, если я начну, у меня борода будет седая. Это я буду как старик Хоттабыч такой. Ну, не Хоттабыч, тоже она, наверное, кучерявая. Я надеюсь, что еще кучерявая. Но за что? Вот. При таком серьезном умышленном сбросе веса не может не ощущаться огромный прилив физической энергии. Не может. Так ощущается, что же просто сил нет. Я вам скажу, что мы со Светой, у нас есть точка, до которой мы гуляем по набережной в Санта-Крус. Мы последний раз, когда пошли гулять, мы за эту точку ушли втрое дальше и потом вернулись. И, в общем, прекрасно себя чувствовали. То есть, раньше Света доходила, говорит, все, идем обратно. А сейчас мы в три раза дальше ушли, потом вернулись. Не хотите взять интервью со своим диетологом? Ну, нет пока такого разговора, я не знаю. Какой подход для похудения? Какой ваш совет для тех, кто тоже хочет похудеть? Я последний человек, которого вы хотите спросить об этом. Был ли я в Австралии? Нет. Так. Так. Бейкинг бар. Да, вот Настасья говорит про шоколадку. Она говорит, бейкинг бар. Ну, не, ну как бейкинг бар? Ну вот смотрите. Конечно, можно и так назвать. Ну вот шоколадка, вот она. Давайте я вам покажу. Вот так выглядит шоколадка. Вот, какао 100%. Ну, что я могу сказать? Бейкинг бар, да. Пусть будет бейкинг бар. Пусть не будет шоколадка. Я его с удовольствием... Ну, без удовольствия, он не вкусный, не сладкий, но я с удовольствием съел. На самом деле, вы видите бейкинг бар, но вот бейкинг бар мелко написано, вот тут мелко. Мелко. А вот крупно написано, вот, unsweetened chocolate. Не сладкий шоколад. Поэтому, если уж вы так характеризуете, вы давайте по-честному. Так, если еще и спортом заняться, если вы уже не те, то здоровье поддержите на должном уровне лет до 100. До 100 я даже и не пытаюсь. Так, значит, считаете ли вы, что помогая русским иммигрантам, вы ослабляете экономику России, таким образом ей мстя? До такого идиотизма я никогда в жизни не мог бы додуматься. Я смотрю на живого человека, и я ему рад. Я пытаюсь живому человеку помочь. Я же не способствую, я не агитирую никого за эмиграцию. То есть нельзя сказать, что я кого-то склонил к эмиграции. Я в жизни не стану этого делать, понимая, что этого делать просто нельзя. Но если человек пришел к этой идее, а кроме того, для того, чтобы ко мне попасть, он должен уже эмигрировать. Понимаете? Вот, поэтому я могу приглашать кого-то, скажем там, Светлану Кап. Она рассказывает, как эмигрировать, она поможет, как это сделать. Но я просто вот тут нахожусь. Если человек уже интересуется, я готов ответить на его вопрос. Я никогда никого не склонял к эмиграции. Я вообще категорически против этого. Поэтому ослаблять экономику России, вы что, охренели? Я вспоминаю, знаете кого? По-моему, это Синявский был. У него был псевдоним, он тогда писал под псевдоним. Почему он взял еврейский псевдоним, я не знаю. Абрам Терц. У него была потрясающая фраза. Вот как раз вот об этом, вот о том, как советская власть выкидывала людей из страны. У него была потрясающая фраза, и к этой фразе цеплялись потом всякие антисемиты, там общество память, которые вот мол, евреи плохие, хотя Синявский абсолютно русский человек. Вот Абрам Терц там сказал, а он сказал дословно: Россия мать, Россия сука, ты еще ответишь за выращенных тобой и выброшенных на помойку детей. Вот эта сука выбрасывает своих детей на помойку. Не в том смысле, что Америка помойка, а в том смысле, что она их на помойку. А дальше они там уже куда делись. Это я ослабляю экономику России. Это не те, которые миллиардами воруют. Это не те, кто крышует уголовщину. Это я ослабляю экономику России. Это надо... какой-то странный день сегодня. Удивительный день сегодня. Честно, я такие вопросы мне... Значит... Какая главная цель вашей жизни? Я получаю от жизни удовольствие. Я радуюсь, создавая что-то в жизни других людей, чего кроме меня, особенно такое, чего кроме меня вообще фиг получишь где. Я очень люблю делать уникальные вещи. Вот я когда-то сделал уникальную методику обучения машинописи. Прошло 30 лет. Ничего подобного в мире не возникло близко. Я слежу. Близко ничего нет. А вот эта методика есть. Вы можете знать или не знать, пользоваться или не пользоваться. Я не могу заниматься ее продвижением, потому что я сейчас другими вещами занимаюсь. Но она есть, и она опубликована. Она опубликована самым большим тиражом в истории страны. Потому что она опубликована была в журнале «Наука и жизнь» в 1986 году. Называлась «Машинопись для всех». 3 миллиона тираж был. Вот в трех номерах журнала «Наука и жизнь» 3 миллиона тираж. Таким тиражом не издавалось ничто. Ни один самоучитель машинописи, ни одна книжка по машинописи не издавалась 3-миллионным тиражом. Я как бы рекорд России, СССР, держу в этой части. То есть, понимаете, мне всегда нравилось вот что-то такое делать, обалденное. И я школу эту сделал, и она обалденная, и я с нее тащусь. Может быть, вам она не нравится, это ваше дело, понимаете? А я знаю, что я сделал. И меня как художника обидеть нельзя, потому что вы не понимаете, а я понимаю. Вы можете, я рад, если вы рады, а если не рады, это ваша проблема. Я просто знаю, что я сделал, и я с этого тащусь. И когда каждый день я вижу людей, которые находят работу, и они рады, и я рад. Мы каждого человека празднуем, у нас каждый день праздник. Вот каждый день кто-то находит работу. Не потому, что он тортик принес. Вот из онлайн-класса они ничего не приносят и не присылают. Но каждый день я что-то получаю и говорю, нашел работу, спасибо. Я каждый день в этом, я купаюсь в человеческом счастье, которое я создаю. Не один, у нас тут 10 человек работает в офисе, понимаете? И мы все на этой волне, мы все в этом драйве. Вот у нас Наталья вчера мне говорит, Миша, попав сюда, невозможно вырваться, потому что это какой-то такой адреналин, такое ощущение сопричастности к чему-то большому. Вот ты будешь всю жизнь искать что-то большое, и ты не найдешь такого, как мы тут. Понимаете, это... Вот и все, вот, пожалуйста. А то, что там деньги к этому, ну, конечно, здорово, когда есть деньги. Я могу жить на десятую часть того, что я зарабатываю. Мне даже не нужно столько близко. Ну, я хорошо зарабатываю. Я не аскет, но при этом мне много не надо. Ну, можно сказать, что аскетичный немножко. Да. Вот рубашечку хорошую купил там и доволен. А сейчас уже и рубашечку не могу, уж вешать некуда. Ну, вот что делать? Вот, поэтому хрен его знает. Я вот радуюсь каждый день. На работу бегу, как на праздник бегу. К вам как на праздник бегу. Видео наговариваю, у меня каждый раз праздник. Вот я наговариваю видео, праздник. Комментарий хороший прочитал, праздник. Понимаете? Есть компания сетевого маркетинга Amway. Это очень известно, это очень знаковая компания. В основном по продаже бытовой химии, это неправда. Представители говорят, что она известна в США, это правда. И производит натуральную и качественную продукцию. Известно ли вам что-нибудь о ней? О ней известно всем, кто прямо или косвенно связан с сетевым маркетингом. Это компания не просто так. Это не одна из, а это the company. Известно. Я не знаю, что вас интересует. Вы говорили, что... Я могу о ней много чего рассказать. Вы говорили, что сейчас сфера робототехники в США более перспективна, чем IT. Я так считаю лично. Я как инженер-электронщик. Да, я так считаю. Ну, конечно. Электронщик, там, не знаю, там, тестировщик, там еще что-то. Человек, который видит, как бы, вот это все. Ну, конечно, я считаю, что робототехника, да. Это же не только электроника или программирование, это и электроника, и программирование, и механика, и точная механика. Понимаете, это все вместе, это стык. И на этом стыке сегодня рождается мир будущего. Разве вот, например, Тесла, разве это не пример чего-то такого робота технического? А как делается сегодня Тесла? Вы пойдите на завод, посмотрите. Там же роботы, там еще люди тоже есть. Но, понимаете, это же все вот... Кто человека-то вытеснять будет? Кто человека уже вытесняет десятилетия? Вот они... Но просто роботы совершенствуются вместе с электроникой, вместе с кодированием, вместе с микропроцессорами, с андроидами вот этими и так далее. Да. Я бы лично, если бы я сегодня выбирал, я бы лично сегодня пошел в робототехнику. Зная то, что я знаю. И не знаю, что каждый должен абсолютно. Как вы собираетесь восстанавливать мышечную массу? Я не думаю, что у меня есть какая-то потеря мышечной массы. Если вы об этом говорите, я не думаю, что у меня потеря. Есть общее похудение, когда теряется все. А есть целевое, когда специфически идет удар по жиру. И у меня было целевое похудение. То есть я конкретно работал с жиром. У меня мышечная масса, я не думаю, что она куда-то делась. Вот насколько я могу судить. Вот. Так что подкачаться в том смысле, чтобы больше так вот войти в тело, я за. А так, чтобы восстанавливать, мне не надо восстанавливать. США или Канада, что перспективнее? Я миллион раз на эту тему говорил, зависит от вас. Что вам больше нравится? Это две разные страны. И по ментальности, и по экономике, и по как бы социальным таким программам и так далее. Поэтому, что вам больше нравится? Если вам больше нравится opportunities всякие, это США. Если вы больше хотите иметь защищенность, выше защищенность со стороны государства, это Канада. Но у всего есть цена. Если вы хотите opportunities, у вас меньше защищенности. Знаете, хотите больше защищенности, меньше opportunities. Вот такая фигня. Согласны ли вы с тем, что нарушение норм питания, переедание, вызывающее ожирение, пусть в легкой форме, это не физиология, это психология? Так оно же связано все, понимаете? Психика-то и тело, это же, можно сказать, единое целое. То есть психика руководит телом, процессами в теле, а процессы в теле влияют на психику. Поэтому через мозг, конечно, можно очень многие вопросы решать. А как же? Безусловно, есть такие вещи, как, например, вот когда у нас стресс в жизни, и мы... у нас называется emotional eating. Да? То есть, когда ты ешь, не потому что еда нужна, потому что надо как-то разрядиться. Вот пошел эмоционально и сожрал. Да, конечно, это психология, которая вот реализуется вот в такой интересной форме. Да. А есть социальная, и выпивка социальная, и жратва социальная. Вот пришел на свадьбу, нажрался как скотина. Не потому что есть хотел, но потому что ты в коллективе. Выпил с этим, выпил с тем, закусил, там еще что-то. В этом очень много социального, а социальное, это можно сказать, что психологическое тоже, как же, это же через голову идет. Учитывается ли факт уплаты налогов при торговле на New York Stock Exchange и на NASDAQ? Ага, то есть он торговал на стокмаркете при получении визы и разрешительных документов в последующем при переезде в США. Я думаю, что их интересует, есть ли у вас доходы, есть ли у вас деньги. Где вы получаете деньги, они не знают. То есть, как они вам скажут, как они могут знать, откуда у вас деньги. Вот у меня на счету там 50 тысяч долларов. У человека есть бабки. Говорит, а как ты зарабатываешь? Допустим, вас спросили. Вы говорите, я на стокмаркете работаю. Стокмаркет не имеет границ. На веб-сайт зашел, купил, продал. Где веб-сайт? Может быть, в Токио, может быть, в Москве, может быть. А можно с московского веб-сайта продать или купить в Токио. Мне не нужно идти на японский веб-сайт, чтобы купить или продать что-то на токийской бирже. Или там идти на сайт чикагской, там, я не знаю, там, какой-нибудь биржи, чтобы там купить. Я могу с одного места, с одного веб-сайта вышел, все купил, все продал. Поэтому кого колышет? У меня есть сайт, где я размещаю рекламу, за которую получаю деньги. Молодец! Леночка, молодец! Слышала, что в США придется за это платить налог за прибыль 40% от дохода. Это правда? Нет, это неправда. Для того, чтобы платить 40% от дохода, это после всех расходов, да, то есть вот чистую прибыль, значит, вы будете платить налоговая ставка вот за эту сумму, которую вы там получили, будет определяться тем, сколько вы денег вообще зарабатываете. Если вы зарабатываете по новому налоговому законодательству, допустим, вы заработали всего 5 тысяч, например, и это все, что вы заработали, вы вообще налогов не платите, там до 20, сколько там, 21 тысяча, 22 тысячи. Вообще налогов нет. Если вы зарабатываете 250 тысяч, например, а сверху еще 20 тысяч заработали вот этим, так вы и заплатите там эти 42% или сколько там, 38 сейчас. Они там поменяли немножко, я еще не освоился. Ну, заплатите, да. Это самая высокая ставка, которую вы можете заплатить. Но для того, чтобы иметь счастье заплатить такие деньги, вы должны уже столько получать. Это счастье. Платить такие налоги. Значит, у вас есть в этой жизни все. Есть ли в США общественные бани наподобие совковых? Вот только что пришел, вчера вечером ходил, да? Корейская. Я ходил в корейскую. Oregon Trade Union. Неуплата налогов. Федеральное преступление. Это, наверное, не мне. Так. Расскажите про опыты по экстрасенсорике в IBM. А я понятия не имею. У меня просто женщина, которая мне рейки делает, я вот 6 часов у нее буду сегодня, вот она там участвует. Знаете, такое объявление, там типа, институту парапсихологии требуется на постоянную работу пара психов. Вот она таким психом там работает. Ну, в смысле, они занимаются там какой-то парапсихологией, а она вот таким экстрасенсом там работает, там. Влияет на что-то, там создает какие-то воздействия. Так. Нижневартовск. Друзья, это святое место, Нижневартовск. Так. Смотрят нас в Нижневартовске, это приятно. Так. Мне пришло уведомление, говорит Наталья, что теперь вся история чата в прямой трансляции будет сохраняться. Вы знаете, что это удивительно, но правда. Я вел чат, в смысле, я вел прямую трансляцию вчера утром, вот в это же самое время. Я вел трансляцию, у меня был урок. И потом, когда я пошел посмотреть этот урок, я был потрясен, потому что я, как владелец канала, вижу по времени, вот у меня движется, и то, что в чате вы пишете, у меня здесь сохраняется и повторяется. Вы этого, наверное, не увидите. Я так понимаю, что вы не увидите, но я, как владелец канала, вижу. Я могу даже пойти там удалить кого-то, кого я не заметил вовремя там или что-то. У меня, я это видел уже вчера, вот вчера сохранилось. Я не знал, что там пишут, но первый раз я увидел, что сохранилось. Я офигел, потому что этого не было никогда. Но это видел я. А что, видите ли вы, я не могу сказать. Скажите мне, если вы тоже видите, я не знаю. Так. Если нелегал, не имеющий права на работу, платит налоги, то у государства не возникает вопросов по поводу источников его доходов? Нет. Нет. Понимаю, что вы подписывали документ о неразглашении. Если сможете, ответьте, пожалуйста, из вашего рациона исключили соль? Вы знаете, что был разговор на эту тему? Значит, первое. Полного исключения соли нет. Разговор о том, что злоупотреблять нельзя, есть. Разговор о том, что полностью исключить соль нельзя, потому что это электролит, был. Поэтому нет такого, чтобы полностью исключить. Но я вам могу сказать такую штуку. Мое вкусовое ощущение еды кардинально преобразилось. Например, Света делает мне салатик овощной, там, да? И она туда кладет огурчик, редисочку, зеленый лучок, перчик, там, еще может быть что-то. И она говорит, давай я тебе слегка так посолю. Я говорю, ты с ума сошла? Ты хочешь убить весь вкус, ты хочешь отнять у меня удовольствие от еды. Я этот салатик беру чуток, и я жую его, и я каждый элементик, каждый фрагментик, я чувствую, я его осязаю, и огурчик отдельно. Огурчик, редисочку. Понимаете, я каждый элемент, я с него балдею и тащусь. И сейчас солью она мне посыпет. А как же я есть-то буду? Понимаете? Поэтому на том уровне, на котором я сейчас воспринимаю еду, я не хочу никакой соли. Вот. А может быть, если мясо какое-то, там чуть-чуть, там специи, там, конечно. Но вот. Что касается овощей, я абсолютно, или там даже кашку какую-нибудь, там ячменную или там какую-нибудь овсяную, да вы что, я не хочу никакой соли. Работаю project manager, но больше гибрид. На смеси управления командой разработки, управления проектами, маркетинга, lean customer development. Востребовали такие люди в США, реально ли найти работу? Если есть разрешение на работу, если есть английский, да. А чё, конечно. Хожу на собеседование. Английский не нулевой, неплохой уровень разработки веб-приложений. Но на собеседовании нервничаю. И проходит тяжело, и неудачно. Что можете посоветовать? Валерьяночку возьмите перед тем, как туда пойти. Чтобы не нервничать. Это очень полезно. Я сам так делал, когда помоложе был, там, когда нужно было. Я и диплом пошел защищать, там Валерьяночки бах. Вообще внимания на них не обратил. Нервничаешь, конечно. С Барселоны будут видео? А как же? Товарищ, вы что? Рубашка большевата стала. Я ее давным-давно не одевал. Ну да, большевата. Посмотрим. Мы с рубашками я пока разберусь. На самом деле нашлись рубашки, которые прям вот в самый притык, оказывается, я не знал. Ну, разберемся. Английский на уровне broken English. Говорить могу, но не о высоких материях. Ну, английский, конечно, чем лучше, тем проще найти работу. В США какой формы собственности можно оформить юридическое лицо? Это как? Я имею в виду, как в РФ, к примеру, можно открыть индивидуальное предпринимательство или общество с ограниченной ответственностью? Можно. В чем разница? Понять не имею. Я не знаю про ваше ничего. У нас есть, значит, понятие self-employed. Это вот ваш индивидуальный предприниматель. Даже оформлять ничего не надо вообще. Просто делаете бизнес, платите налоги и все. Никакого оформления не требует. Общество с ограниченной ответственностью у нас называется Limited Liability Corporation. Бывает, если партнеры там какие-то, Limited Liability Partnership и так далее. В чем разница, не знаю, поскольку не знаю про ваш. Есть ли травники в США, те, кто продает травы для лечения? Ну, есть. Это колоссальная индустрия. Есть, да. В СНГ есть и без химии. С ними можно лечиться, например. И здесь есть. Верна ли информация, что сменить статус своего пребывания в США можно только спустя 90 дней? Я думаю, что тут есть много тонкостей, поэтому вы меня лучше не спрашивайте. Это не так. Это безусловно не так. Вы можете приехать в США и на следующий день обратиться за сменой статуса. Вопрос в том, как к этому относятся иммиграционные службы, как они в отношении вас, как сказать, какое решение они примут, какую дополнительную информацию они запросят и так далее. Но закона такого, чтобы нельзя было сменить, нет. Есть инструкция, которая говорит, что если прошло меньше какого-то срока, то это зажигается красная лампочка, они должны с вами разбираться. А если прошло больше 90 дней, то как бы лампочка не зажигается. У нас есть видео на эту тему, мы когда-то обсуждали, но, в общем, так, что нельзя сменить, это абсолютно ерунда. Может быть, вы не хотите, это другой вопрос. Предложите, пожалуйста, Светлане тему эмоциональной составляющей диеты. Это большая тема, и это прямо к Светлане, я вам скажу. Она прямо сейчас вот в этом во всем. Мы будем на эту тему беседовать в Барселоне, потому что вот то мероприятие, на которое мы едем на 5 дней, оно как раз вот в значительной степени мы едем туда, потому что там психологические аспекты разбираются. Есть такой доктор Гаврилов, он очень раскрученный, и вот он будет вести там, и еще человек из его команды будет вести. Вот мы там будем со Светланой именно по психологической поддержке. Вы читали стих Михаила Фельдмана «Громоотвод»? Нет. А вы думаете, он мою книгу читал? Вот вы спросите Михаила Фельдмана, читал ли он мою книгу «Американские горки, виражи и миграции». И он вам скажет нет. Так. Кто-то проходил интервью на политубежище по новой системе? Да. Она вступила в силу? Да. У нас есть интервью со Светланой Каф последнее, где она об этом рассказывает. Что будет, если в США попадешь как нелегал? Будете нелегалом, что будет? Михаил, не пора ли снимать очки? Зрение восстанавливается, особенно просто плюсовое. Я вижу неплохо. Я могу читать. Мне в очках удобнее. У меня, знаете, есть какие очки? Если я никому их не дал. А, есть. У меня есть вот такие очки. 6 долларов. Вот они. Прозрачные. Пластмасска перфорированная. За 6 долларов купил. Вот. Значит, одеваешь, вот одеваешь и видишь, как в обычных очках. Оно такое, как бы, можно сказать, оздоравливающее. Вот я читаю, совершенно свободно читаю, как в обычных очках, хотя никаких диоптрий тут ничего такого нет. И я иногда вот в них хожу, глазки отдыхают. Есть легенды, когда говорят, что можно вообще это вылечивает. Есть другие люди, говорят, что все это фигня, и никаких медицинских достоверных фактов на эту тему нет. Вот. Ну вот, пожалуйста, я могу в них почитать, вы только моих глаз не увидите. А что там у нас? Давайте я полистаю. Не стопроцентная картинка, но достаточно четко. Во всем случае, читать можно совершенно свободно. Для программиста C-Sharp. Куда лучше поехать? В Нью-Йорк или Лос-Анджелес? А куда хотите поезжать? Вы не прогадаете ни там, ни там. Как не гражданину США узнать о размере уплаченных в США налогов? Уже уплатил, что ли? Какие сайты можно использовать? Были уплачены налоги с дивидендов. Вы знаете что? Вы когда налоги платили, вы-то как это все себе думали-то? Я не понял, честно. Я не понял вопрос, почему вы ко мне обращаетесь с этим? Когда человек налоги платит, он же либо с вас автоматически взяли налоги и вам просто справку дали, а не то, что вы их уплатили. Когда вы платите налоги, вы хорошо знаете, что платите, кому платите, сколько платите и почему платите. Если с вас удержали, это другой разговор. Вы тогда возьмите с них справку о том, чего с вас удержали. Вы знаете программистов, которые приехали по визе И-2, открыли бизнес, но работают именно как программисты? Ну, послушайте, если он открыл бизнес, а работает как программист, то он находится в нарушении статуса. Вы хотите спросить меня, есть ли у меня люди, которые могут вам подсказать, как нарушить закон? Не надо ко мне с этим. Почему, имея деньги, вы не объездили все страны? Вы не любите путешествовать? Вопрос ваш на самом деле переводится так. Почему, имея деньги, вы не тратите их так, как тратил бы их я, будь у меня деньги? Потому что вы это вы, а я это я. Я люблю путешествовать, я объездил много стран. Почему я должен объездить все страны, я не знаю. Вот я сейчас был на круизе, и там были страны, в которых я не хочу больше бывать никогда. Я не люблю нищету, я не люблю жару чудовищную и так далее, и так далее. Почему я должен все страны объездить? Есть страны, в которых я хотел бы побывать. Есть, точнее, даже города, где я бы очень хотел побывать. Барселона, где мы будем через пару месяцев, одно из таких мест. Я очень хочу побывать, я надеюсь, что побываю еще в Страсбурге. Мне очень хочется туда попасть. Я думаю, что... Значит, куда бы я хотел еще попасть? По Шотландии я бы поездил. Что мне еще? По Швейцарии бы я покатался тоже. Мне хочется на круиз какой-нибудь по Скандинавии. Есть интерес. Ну вот, то есть у меня есть каких-то пару мест, куда бы я поехал. Вот, а так, даже не знаю. Например, мне не хочется в Латинскую Америку. Ну, вообще не хочется, я не знаю. Ни в Бразилию, ни в Аргентину, ни в Чили, ни в Перу. Хотя там есть потрясающие места, я в курсе, как бы, но не хочу. Вот, поэтому не объездил, вот. Такой вот я подозрительный тип. Не объездил. Так. Хорошо, идем дальше. Больше света, так, знаете. Больше света. В Болгарии тоже отмечают 8 марта. Выходного дня нет. Ну, ведь как у нас, значит. Спортом не занимаюсь. Не смотрел. Фильм «Три билборда» не помню, что посмотрел. Если бы в США была такая же система выборов президента, как в РФ. Ну, это же другая страна. А какая же у вас система выборов? У вас выборов-то нет? Вы что это говорите? Если бы в США президент сам себя назначал. Ну, а если бы, я не знаю, на Луне мы завтра все оказались. Живем в Санта-Кларе. Хотим купить дом в Ист-Пало-Алто. Посоветуйте, пожалуйста, рил-эстейт-агента. Ну, мы, например, вот все делаем с женщиной, которую зовут Майя. Вы, может быть, ее видели, знаете, я по-английски напишу. Может быть, вы видели ее у нас на канале, я периодически там с ней что-то снимаю, но она не любит сниматься. Знаете, вот такая интересная женщина, Майя Брусиловская. Она очень-очень классная, ну очень. Я не хочу сказать, что какие-то другие агенты не классные или там что-то. Я очень много знаю хороших, но Майя... Я сейчас ссылочку найду какую-нибудь на нее. Брусиловская. Сейчас поищем на гугле. А вот, пожалуйста, я вам дам ее страничку в том агентстве, в котором она... в котором она работает, Капи. Вот я сброшу. Там телефон на этой страничке, там вот все дела. Майя Брусиловская. Теперь. И она, кстати, живет в Испалалте. Она сама покупала там дома для клиентов. И сама переехала, потому что там место потрясающее с точки зрения климата и локейшена и так далее. И она из нового дома, у нее был новый дом там двухлетний в Сан-Хосе, она переехала в Испалалте и там живет. Слышал я о православном активисте старце Игнатии Лапкине. Роликов у него не меньше ваших. Дай бог здоровья старцу. Я не знаю, видно, не такой же старец, раз роликов много у него. А чего он мне это, что я с ним буду делать, со старцем-то? Я же не смотрю никакого православного там контекста, контента. Так какой у вас тип диабета был определен врачами? Так и второй. Вы говорили, что преподавали слепой метод печати. Это неправда. Я разрабатывал его. Почему вы сами печатаете, глядя на клавиатуру двумя пальцами? Потому что я начал этим заниматься, когда уже довольно борзо печатал двумя пальцами. И для того, чтобы переучиться, мне нужно много времени. То есть, одно дело, когда ты не умеешь, сел и учишься. А я умею слепую тоже. Не то, что я не умею, но просто у меня быстрее получается. Кроме того, когда мы учили этому других, там речь шла о том, что люди перепечатают. Они сидят вот так вот и тексты перепечатывают. Ты не можешь смотреть, ты глаза сломаешь. Поэтому я никогда ничего не перепечатываю в принципе. Я если печатаю что-то, то из головы. Поэтому так получилось, что мне жалко было время потратить. Может быть, вы правы в том смысле, что было бы красивее вот так вот. Но так сложилось. А я же работаю, понимаете? Я не могу работать, сознательно замедляя свою скорость. Это очень тяжелый психологический момент. Человек не может, если он может выполнять свою какую-то деятельность разными методами, то он естественным образом делает это более продуктивно. Это тяжелая психологическая нагрузка, делать что-то, что ты можешь делать быстро, делать это медленно. Поэтому переучивать с хорошего, развитого, зрительного на слепой, это непростая задача. Она психологически непростая. Есть ли смысл при поиске работы писать в резюме, что есть опыт работы, если его нет? Чтобы работодатель обратил внимание, или лучше писать правду, надеяться на удачу. Я не знаю, о каком вы рынке говорите, в какой-то стране, в какой-то профессии и так далее. Но если мы так отвлечемся от морализирования и сосредоточимся на эффекте как бы положительном, значит, если не умеешь врать, не ври. Врать не умея, это гораздо хуже, чем говорить правду. Врать надо уметь. Если ты пишешь чего-нибудь и говоришь, я там работал. Первое, ты должен поддержать разговор. Что делал, какой был проект. Ну, вообще разговор. Там расскажи о компании, расскажи о проекте, расскажи, чего делал, расскажи и так далее. Расскажи о своем там об типичном рабочем дне. Кроме того, наступит момент, если это в США, например, когда вам скажут, хорошо, мы тебя берем, значит, давай нам референсы. Да, давай нам телефоны, имена, мы им позвоним, напишем в эту компанию. Это не может быть личный телефон там дяди Васи, это должен быть телефон корпоративный, значит, должен поднять человек, сказать, что там и так далее. То есть вы к этому придете. Поэтому, если у вас этого нет, ну не нарывайтесь, ну что же вы себя будете подставлять. Про дома. Я приценивался год назад к домику на Castle Rock. Стоит 1,3 миллиона. Год назад. А зашел на прошлой неделе и опешил. Он уже 2 миллиона стоит. Ну, может быть, да. Почему же? Все может быть. Правда, что при заключении брака с гражданином США, на территории США, есть куча проверок, в том числе приходят в дом, насколько все серьезно, и могут ли отказать в заключении брака. В заключении отказать вряд ли могут. А в том, чтобы грин-карту, например, выдать, или там продлить, или там так далее, могут. Если они установят, что брак ваш фиктивный, конечно. Как жизнь прожить и не запятнаться? Сознательно, не запятнываться. Дело в том, что бывает, понимаете, все люди живые люди. И не надо уж так, как бы, говорить, вот, что человек не может где-то запятнаться, не может сделать что-то, за что ему потом будет стыдно. Каждый из нас может и неоднократно совершить что-то, за что потом ему будет стыдно. Но существенно, что тебе стало стыдно, это существенно. И то, что ты больше такого никогда не сделаешь, это существенно. Понимаете? И если ты, знаете, как вот там у католиков, индульгенцию купил, и греши на здоровье. Вот это ты не просто запятнался, а ты просто весь в дерьме с головы до пят. А если ты совершил ошибку сознательную и понял, и раскаялся, и так далее, я вам приведу библейскую историю на этот счет. Когда Иосиф, вы помните, братья, поскольку Иосиф был любимым сыном, значит, они его продали в рабство в Египет. И когда они пришли в Египет уже, там всей мышпухой, и Иосиф вышел к ним, он им сразу не открылся. А он их как бы испытал. Он им говорит, ну хорошо, да, говорит, вот давайте я вас в залог возьму вот там ребенка. И они сказали, нет. И эти же самые люди, которые когда-то Иосифа отдали, они поняли, они пережили, они сказали себе, так мы не поступим больше никогда. И вот и он тогда вышел к ним и открылся, и он сказал, я ваш брат и так далее. Понимаете? Вот это путь. А не то, что покаялся и все. Покаялся. А что ты покаялся? Разве покаялся? Это значит, что ты прощение попросил, и ты покаялся? Покаялся, это когда ты больше никогда этого делать не будешь. Когда ты пережил это и поднялся над этим. Поэтому проблема не в том, чтобы не запятнаться. Проблема в том, чтобы переступить через это и уйти от этого. И возвыситься духом, понимаете, и мыслями своими и так далее. Нет такого, чтобы не запятнаться. Я не вижу в этом какого-то специфического такого предназначения, чтобы никогда не запятнаться. Человек грешен в основе своей. Понимаете, он может грешить. Человек несовершенен. Когда я был последний раз в России, что-то часто задают сегодня вопрос, такой лет 15 назад был. Программа по обмену, это волонтерская или государство что-то платит принимающей стороне? Территориально штат Дакота по этой программе. Обмен у кого? Я даже не понял. Кого меняют? На кого меняют? Я даже не... Кого меняем? Какие документы требуются при заключении брака? Ну, послушайте, когда дойдет до того, что будете заключать брак, там будет адвокат, и он вам все скажет. Зачем вы сейчас спрашиваете об этом меня? Будет с кем брак заключать, вам все скажут. Каких видеоблогеров вы можете посоветовать посмотреть? Я даже не знаю. Дело в том, что есть люди, блогеры, к которым я изумительно хорошо отношусь. Но я не могу сказать, что я какой-то их зритель, потому что, ну правда, у меня нет особо времени. Первое. Второе. Я не знаю, кто вы и что вы хотите смотреть. И слава богу, сейчас блогеров, как даже, я не знаю, как Воробьев в московском зоопарке. Поэтому смотрите, выбирайте, пробуйте. Может быть, вы полгода кого-то посмотрите, потом переключитесь, еще что-то. Не надо меня спрашивать. Мой вкус, мой интерес там и так далее, ну, настолько никак не влияет на вас. Даже возьмите на себя эту задачу. Расскажите, пожалуйста, вам известно о рынке дизайнеров. дизайнеров чего? Хочу войти, вернуться. Дизайн мне тоже нравится. Я не знаю, чего вы дизайнируете, я даже понять не имею. Я так не могу. Каких-то дизайнеров. Какие-то дизайнеры наверняка очень востребованы, особенно если они хорошо делают свое дело. Какие конкретно, вы не сказали? Стоит ли связываться со сторонними рекрутерами в поисках работы программистом? Или принципиально только напрямую в компанию подавать? Если вы хотите получить рабочую визу, подавайте только напрямую. Но напрямую вы можете подать как в компанию, так и в бодишоп, который вас потом продает из компании в компанию. То есть бодишопы тоже делают рабочие визы. Если у вас есть разрешение на работу, вам без разницы, кто вас пристроит на работу. Или вы напрямую пойдете, или через рекрутера пойдете. Вам без разницы. Рекрутеры масса народа устраивают на работу. В чем проблема? Тут у нас много вопросов сегодня. Смотрите-ка. Сейчас, слушайте. Вы знаете что? Произошел какой-то рефреш. И у меня вот то, что осталось, то осталось. А что пропало, то пропало. И я не могу даже сказать, сколько нас там. Ну, идем. Идем. Значит, почему-то говорит, что уже 2 часа с лишним прошло, правда? Ну, идем. Значит, то место, с которого у меня тут начинается, значит, выглядит так. Или, подождите, может быть, тут есть, нет? У меня тут 2 почему-то. Знаете что? Ну, давайте, ладно, продолжаем. Значит, как вы себя программируете на диету? Никак. Вот чего дают, то ем и не программирую. Просто ем. Я написал на канал Портнов онлайн по поводу группы онлайн-курса. Пожалуйста, примите заявку. Все заявки стоят в очереди. Там их штук, наверное, я боюсь соврать, 150, может быть, 200, штук 200. И оно так потихонечку вот и идет. Я не изучал кабалу, спрашивают. Рисую, почему брак с гражданкой США нашим ребятам удается заключить только с афроамериканцами? Первый раз слышу такое. Первый раз слышу. Меняется ли что-то с оружием США? В обществе меняется, поэтому я думаю, что может быть что-то изменится, не знаю. В каком штате есть работа для физика-ядерщика? Вот уж действительно, не могу сказать. Если вы действительно физик-ядерщик, ну неужели я вам должен сказать об этом? Это вы должны всем рассказывать? Вы должны посмотреть, изучить вопрос? Или тогда какой вы физик-ядерщик? Готовились к эмиграции в США? Обязательно к вам заеду в гости. Заезжайте. Хорошо выглядите. В Узбекистане занимаюсь понемногу бизнесом с переменным успехом. Как дела с частным бизнесом в США? Я доволен. Очень хорошо. Особенно в Калифорнии. Вот, пожалуйста. Обстановка такая правильная. Вот, давай. В любом месте в США с бизнесом нормально. Так. Тут. Были бы вы моим дедушкой, ласточка. Это еще от вашего возраста. Я не знаю, если вам лет 40... то я бы не смог никак. Так, если там лет 16, может быть. У меня внучки старше, вот 11 лет будет через пару дней. Блестящий минерал, говорит, пирит. Правильно. Технология машиностроения. Работаю 5 лет не по специальности, на государство. На какую работу можно сначала рассчитывать в США с таким опытом? На любую. Ну, в смысле, на стройке можно, в охране можно, в такси там где-то. Но это не будет работа по специальности машиностроительной, это не будет работа где-нибудь на государство, скорее всего. Ну, какая-то так, еще от уровня английского зависит. Ни на что такое рассчитывать вам не приходится, у вас ничего нет. Вы говорите фактически, на что можно рассчитывать, если ничего нет? Ни на что нельзя. Вы можете рассчитывать на то, что у вас будет возможность применить свои таланты. И потихонечку развиваться. Возможность у вас будет. Дарю ли я подарки на праздник своей жене? Да я и без праздников. Вы чего? Что я жене буду только до праздника ждать? Один из голубых минералов. Это лазурит, который переливается, возможно, опал. А блестит, как золотишко, пирит. Как в Калифорнии. У нас вот этот вот называется лапис-лазули. Лапис-лазули. Я не знаю, как по-русски, честно. Может быть, лазурит и есть. Да. А второй нет. Второй другой. Хотя, нет, я извиняюсь. Это тоже просто немножко другого качества. Это тоже ляпис. Это тоже ляпис. Есть очень похожий, который не ляпис, но нет, это тоже ляпис. Два ляпис. А вот этот красавец называется лабрадорит. Лабрадорайт по-английски, да? Лабрадорский такой, да? Лабрадорайт. Удивительные красоты, когда свет отражает, просто сказка. Опал, да. Вот этот опал. И вот этот опал тоже, да. Оба опалы. Ну, да. Да. Значит, вы случайно не знаете, хорошо ли берут на работу иммигрантов со знанием среди МАКС? Да без разницы, иммигрант вы или нет. На работу берут хорошо. Пробовал ли я Soylent? Я даже не знаю, что это. Вы не в курсе, что происходит первым? SSN или Work Permit? Обычный SSN? А какой же Work Permit без SSN? За какое время, на какое количество кило вы похудели? 22 кило за 3 месяца. Из которых 2 недели я был на круизе. Как, в каком кругу вы нашли своих диетологов? Написал мне в Фейсбуке, что ли, ВКонтакте. Человек написал, говорит, тут мне попросили вам помочь. Говорит, если вам нужно, я, говорит, с удовольствием. Вот, собственно, и все. Обязательно ли иметь российское среднее образование в 11 классов для обучения в вашей школе? Вообще-то да. То есть у нас есть как бы правило, устав такой есть. По уставу человек, который к нам приходит, должен иметь среднее образование. Не обязательно 11, но среднее. Вот вы можете что угодно, вы должны просто значит, принести. Так. Работаю директором магазина в федеральном ритейле. Ути, мама родная. Смогу ли рассчитывать на аналогичную должность в Штатах? Ну, если только не сразу, я не знаю. Я не знаю, я же никогда не работал в ритейле. Спасибо вам за курс тестирования ПО. Во вторник иду в компанию на интервью. Я вам желаю успехов. Че же, давайте. Будет ли еще интервью с зубным техником? Понять не имею. У меня на подходе нет зубного техника. Как вы относитесь к минимализму в быту и вообще в жизни? Никак, это личное дело человека. Как хочет, так живет. Я лишь бы был здоровенький и не хулиганил. Вот, собственно, что. Какой объем текста в день удается делать, когда пишете научную статью? Ну, я научных уже давно не пишу. Но вообще я пишу очень быстро. Я могу сказать, что вот, например, вот эту книгу. Вот это моя книжка, да? Вот она составляет вот 700 страниц. Из этих страниц, вот, из 700, вот там 500 страниц, вот столько, да? 500 страниц. Я написал за пару недель. За пару недель написал. Остановиться не мог. Меня просто прорвало. И я писал, стучал по клавишам. Давайте я света больше дам. Значит, вот. Стучал по клавишам за 2 недели. А потом еще полгода дописывал остальные уже в таком планомерном процессе, знаете, когда уже я сел, тогда расписал, чего написать, там и так далее. Уже так все по-другому пошло. Можем прислать кусочек калийной соли в коллекцию. Ну, присылайте, чего же. Друзья, если хотите что-нибудь мне подарить, дарите минералами. Я головные уборы больше не хочу. У меня, во-первых, их много. Во-вторых, они, зараза, перестали на мне красиво сидеть. Понимаете, я теперь вот это ушастый такой стал. И чего надену? Но я себя не люблю в головной... В тибетейке хорошо, знаете, в тибетейке хорошо. Когда лоб открытый, хорошо. Все остальное, там эти шляпы. Вы мне больше шляпу не дарите, хотите, подарите какой-нибудь минерал. Любой, мне без разницы. У меня большая коллекция, но я все равно очень люблю. Розовый кварц, просто кварц. Хорошо. И многие всякие другие финтифлюшки. Где-то у меня больше должно было быть. Что-то тут произошло. Я не знаю, куда они все у меня попрятались. Эти минералы. Даже не знаю. Да. Не то, что я держал для вас там или что-то. Ну, так они как-то. Дома у меня много, просто положить некуда. Если вы уже вспомнили про прогулки со своей женой, то передавайте ей большой привет из России. Она очень мудрая женщина. Я вам даже немножко завидую. Да. Ну, я, пожалуйста, я с удовольствием передам. Был такой в кабачке 13 стульев, если вы знаете, что это за передача. Там был такой пан спортсмен, такой, не спортсмен, пан, ой, господи, забыл его фамилию. Самодовольный такой мужик. Вот. И он как-то сказал, не пан спортсмен, нет. И он сказал: завидую я той женщине, которая выйдет за меня замуж, сказал он. Вот. Так что вот я Свете передам обязательно. Значит, покажите поближе в камеру у вас перстень. Ничего такого там нет. Это такая совершенно, совершенно ни о чем. Какой-то такой вот. Ну, сейчас. Совершенно ни о чем. Просто. Стал нарезать на палец, так я одел. Как отвечать во время интервью фронт-энд на вопросы, на которые не могу ответить? Сказать сразу не знаю. Сказать забыл. Попытаться ответить абсолютно. Сказать я сейчас не помню. Я говорит, не готов сейчас. Я бы не стал это дурака валять. Где можно задать вопрос? Ну вот тут задайте. В личке Ютуба можно. Балтийский янтарь привезут. Давайте, янтарь это классно. Очень классно. Любите ли вы слушать музыку в хорошем качестве? Есть ли у вас домашняя стерео, хай-фай система? Вы знаете, я обычно, если слушаю что-то, то больше вот там наушнички где-нибудь с интернета. У меня нет, как-то я так вот. Я с одной стороны люблю, в машине могу слушать, но так, что вот именно балдеть от всех этих финтифлюшек, у меня такого нет. Так. О вашей школе и о вас. Когда негативно пишут, то пишут так глупо и так бредово, что к вам доверия еще больше. А я то, недалекие люди, даже вас критиковать нормально не могут. Я сам поражаюсь. Они мне как бы на руку играют, потому что, вот я думаю, человек смотрит, если человек не дегенерат полный, он читает этот бред. И понимает, что меня критикуют только полные идиоты. То есть ни одного человека элементарно не идиота нет. Вот читаешь и думаешь, боже, ну нельзя же настолько ниже плинтуса находиться в этой жизни. Ну чтобы уже вот это вот... Я не видел ни одного маломальски не придурка, который бы сказал что-то такое связанное. Это же не то, что у нас недостатков нет. Если бы вы мне сказали, Миша, а ну-ка выйди и покритикуй твою гребаную школу, я бы вам такого рассказал. Но никто не приблизился к тебе вообще никак. То есть, если пишут, то фактически он другими словами говорит, да, я урод. Если ты урод, ты будешь меня слушать. Вот я думаю, пусть его уроды слушают и придут к нам нормальные люди. Вот и все. Я поражаюсь, насколько ни одного... Не безумного, я просто удивительно. Я думаю, неужели мы такие потрясные, что нас даже покритиковать нельзя? По поводу вопросов. Весна все-таки. Сезонное обострение у психически неустойчивых – это не миф. А я не знаю. Вы знаете, что от нас в последнее время отстали. Я не замечаю, чтобы на нас как-то нападали. То есть было время, там проплачивали. Я знаю, кто проплачивал, я знаю, кому проплачивал. На нас как-то много атак шло. Но сейчас уже даже я этого не вижу. Раньше, например, если я ежедневно банил, ну, человек 5, то сейчас я 5 человек и за неделю не забаню. Вот правда, нету, они перестали к нам приставать. Даже не знаю. Другое дело, что у нас фильтры стоят, и все, что они пишут, отфильтровывается. Очень трудно пробиться через это все. Это правда. Если какую-то дрянь я там выкидываю, то обычно это просто спамят люди, там какие-то ссылки по 10 раз дают в разных видео или еще что-то. Но их уже и YouTube сам выкидывает. Там когда с линк, со ссылкой, он сразу на модерацию кидает, он не пропускает ничего. Поэтому очень трудно вот прийти и напачкать. Мне начинающие блогеры говорят: Михаил, я знаю у вас как эта коллекция замечательно ключевых слов, по которым вы баните там, не пропускаете сообщения, поделитесь. И я им вот такое вот с матершиной, там, со всеми делами, вот все, что уроды пишут, я все им отдаю. Не жалко. По поводу вопросов, да. Простой, одновременно сложный вопрос. Вы счастливы? Да, абсолютно. Я не могу сказать, что это состояние, ощущение счастья, оно перманентно, но в основном присутствует. То есть, конечно, есть всякие моменты, но в основном, да. Вы записывали интервью с Максимом Витковским с канала Max Trevor, да. Продолжаете ли вы хоть изредка интересоваться его путешествием на его канале? Нет. Я иногда вижу, он где-то выскакивает. Понимаете, история. Я могу не ходить на его канал, чтобы видеть, что с ним происходит. Я просто со своими делами занимаюсь. И он где-то выскакивает. Практически все ребята, которые где-то, вот я их знаю, они где-то выскакивают. И я так отмечаю, этот есть, тот есть. Какие-то заголовки вот на этом уровне. Я ему желаю всяческих успехов. Он совершенно очаровательный парень. Мне очень понравился. Так. Предельный возраст прибытия в США на ПМЖ. А и в 90 приезжают. Так, что там? В США все советуют пойти волонтерить, чтобы легче найти было первую работу. Работает ли это для IT-сферы? Работает. Работает. Но насчет всех, чтобы советовали волонтерить, это просто у вас какой-то круг общения такой специфический. Далеко не все вам это посоветуют. Расскажите, пожалуйста, немного о Amway. Вы пользовались их продукцией? Нет, никогда. Как там работают сетевики? Не знаю. Эта компания как бы легендарная в становлении сетевого маркетинга в США. А то, что там их продукция какая-то, и там как работают их сетевики, совершенно меня не волнует. Так. Были знакомые, которые бежали из совка через границу нелегально. За это пуля шла, понимаете? Это не было так вот уже просто. Поэтому это нужно было очень-очень-очень знать, что ты делаешь. Это было практически невозможно. Сколько было лет, когда мы переехали? 34, вот шло в 34,5, так скажем. С момента, как начал вас смотреть, в моей жизни произошло много изменений. Уволился с работы, запустил второй бизнес, нашел тему для фана и запустил по ней YouTube-канал. Тех самых подписчиков у него мало. Но месяц там. Ну, я не знаю, насколько я на это повлиял. То есть, может, это совпало просто. Даже я не знаю, что сказать. Вот. Почему на выборах 2018 для власти так необходима явка? Для легитимности. Ну, это же понятно. Всякая власть пытается... всякая нелегитимная власть исключительно чувствительна к вопросам легитимности. Легитимные власти пофигу. То есть она знает, что она легитимная, и никто не может к этому подкопаться. Но власть нелегитимная, особенно чувствительная. На воре шапка-то горит, поэтому создается вот это вот... Им главное, чтобы вы пришли, потому что когда вы придете, они уже голоса посчитают как надо. Но, по большому счету, если уж вы такие гады, что и уже идти не хотите, они и явку могут фальсифицировать. Ну, что теперь делать, если вы им другого шанса не даете? Они уже и это там. Почему не могут сделать импичмент Трампу? Сколько ведь времени уже прошло? А как же быть с большинством республиканским в обеих палатах? Я уже не говорю о том, что вообще-то надо основание иметь. Так уж, ну, мало его не любить. Все-таки надо же как-то за что-то. Как вы отнесетесь к налоговым реформам Трампа? не является ли это мерами, дающими просто временный эффект? Я надеюсь, что эффект временный. То есть я надеюсь, что это все отменится к ядрене фени, когда власть поменяется в другую сторону, потому что это грабительство, то, что там происходит, грабеж. Это грабеж нас всех в пользу исключительно небольшого количества людей. То есть 1%, 1% населения получает 83% экономии в налогах. Вы что, охренели, что ли? Это что такое вообще? Так. Хочу поехать в США на изучение английского, открыть визу F1. Подскажите что-то по этому поводу. Обратитесь к специалистам. Есть турагентства, которые этим занимаются, и они вами займутся. Это ничего такого в этом нет невозможного, но начните с правильного шага. Пойдите к людям, которые специализируются, они вам все расскажут. Сколько стоит обучение в вашей школе на тестировщика? Ну, когда люди на кампусе учатся, 4500 сегодня стоит, а так в онлайне 1000. Так. Так. Как новоприбывшие иммигранты решают вопрос присмотра за маленькими детьми? Нанимают няню, отдают в частный сад? Или нанимают няню, или отдают в сад, или мама не работает, сидит с детьми? То есть все варианты, как бы. Сколько стоит метформин и инсулин? Я не могу вам сказать, потому что у меня страховка за это платит. Понимаете? Я даже сказать не могу. Художник может в Штатах заработать своим ремеслом? Или там много своих художников? Художник может заработать ремеслом, но далеко не каждый. Людей, которые в художников, которые в состоянии зарабатывать своим ремеслом, в процентном отношении немного, поэтому они, в общем-то, где-то подрабатывают, а дальше вот ремеслом. Но есть люди, у которых свои галереи, так такие тоже есть. У нас на канале я вам показывал такого художника по фамилии Витковский. Витковский. Вы можете сделать поиск и посмотрите, мы там у него в студии, мы у него в салоне, там в галерее. Посмотрите. А, правда, что в США полицейские себе много позволяют. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. Есть то, что им можно себе позволять, а есть то, что нельзя. Они, бывают, позволяют то, чего нельзя, за это их увольняют, сажают. По-всякому. Там все регламентировано, поэтому не то, что человек себе может позволить того, чего нельзя себе позволить. Он за это наказывают. Смотрел ваше видео по поводу H1B меморандума. Можете еще прокомментировать, на что он повлияет, как улучшит положение визы в этом году? Никак не улучшит. Ну, то есть, уже в основном-то уже все подали, все, кто чего хотел, там, и все такое. Ну, или, в смысле, документы готовы, кандидаты уже определены. Но он может напугать каких-нибудь консалтеров. С другой стороны, ну, а что им теперь из бизнеса выходить? Я не знаю. Это же зависит не от того, что они там написали, а как это реально будет все проходить. Посмотрим, как будет проходить. Бумажку написать любой может. Можно ли в США жить без кредитной истории? Можно. Слышал, что в таком случае даже квартиру сдавать никто не хочет, если кредитной истории нет. Это правда. Как вам канал «Блог Толстяка»? Ну, я же не смотрю, я не знаю. Как новая ученица? Вроде хорошая. Такая старательная, молодец, умничка. Очки мои тут нужно умеренно использовать. Я вообще им не пользуюсь, просто они у меня есть так иногда, редко. Так. Есть ли статья в Уголовном кодексе США за призывы отменить все границы стран? В Соединенных Штатах есть первая поправка к Конституции, которая говорит, говорить чего хочешь. Другое дело, что если вы призываете к насилию, вот тогда да. А если просто высказываете свое мнение, то говорите, что хотите. Это мне, что ли, говорят, вы в каком штате и как там? Я в штате Калифорния, там неплохо. Так, Москва, Киев. Дядь Миша, у вас нет акцента за столько лет США. Как это? Вы знаете что, у меня русский язык мой изменился. То есть, может быть, у меня нет акцента, вот какого-то американского акцента. Я говорю по-русски практически без американский акцент. Вот такого у меня нет, но у меня много американизмов в языке, у меня не московский прононс, который у меня был, когда мы только приехали, я вас уверяю. Я такой, у меня был характерно московский, меня сразу узнавали. Ой, это, говорит, это из Москвы. Сейчас нет, сейчас не узнаю, сейчас мне никто не скажет, что я из Москвы. У меня какие-то одесские нотки появились. Ну, то я с Софией, может быть, от нашей я общаюсь, я не знаю. Но изменилась речь, безусловно, изменилась. Так, следите ли вы за судьбой Катюши с канала My Way in USA? А я же с ней вот неделю назад снимал маленький сюжетик. Она классная, она очень классная. Так, тут мне звонит Светлана. Друзья, Светочка, я в трансляции, говори. Тебе тут приветы передают и восхищаются твоим похудением. Значит, лично поговорить, через 5 минут я закончу, хорошо? Давай, давай. Вот, друзья... Она думала, что мы закончили, потому что 5 минут второго, но мы сейчас закончим. Катюша, да, солнышко такое. Берлин становится европейской IT-индустрией. Что вы за это думаете? А мне-то чего? Что-нибудь можете сказать о Сергее Полякове? У него есть YouTube-канал по иммиграции в США. Я не сталкивался. Так. Как грамотно врать, чтобы было нормально? Я что же я вас буду инструктировать? Недавно вы делали сюжет про ремеслухи. Вы считаете, что сейчас образование в ремеслухах лучше, чем в универах? Нет. Это другой тип образования. Просто ремеслуха ближе к рынку труда. В ремеслухе вам дали навык, вы пошли работать. А университет, он... сегодня не так сильно тебя приближает именно к найму. Это немножко другое получается. Мастер-дегри до сих пор хорошо влияет на карьеру или уже нет? На определенную карьеру, да. На определенную карьеру без мастер-дегри вы не можете даже рассчитывать. На работу в определенных учреждениях вы не можете рассчитывать на мастер-дегри, если он получен не в определенных учебных заведениях очень высокого уровня. И так далее. Конечно, чем уже класс, тем выше требования к образованию. Так. Теперь что у нас там дальше? Являюсь ли я иудистом? Нет, я не вне конфессии всяких. Я не верующий иудей соблюдающий. Я не хожу в ярмолки. Я не хожу в синагогу. Я люблю иногда, ну там раз в месяц я могу послушать, там есть рабай один. Раввин в Сан-Франциско, я могу его послушать, но у меня нет времени, у него любой разговор на полтора часа. Ну где я возьму полтора часа? А так вот, он мне нравится. Ну нет, ну какой там я иудаист, нет? Так. Говорят, что я похорошел. Видите, одни говорят, что хватит худеть, другие говорят, что я похорошел. И то, и другое правда. Я не буду больше худеть, и я считаю, что я похорошел, но в смысле... Мне нужно еще немножко времени, чтобы все это утянулось, и будет отлично. Так, опять куда-то пропало все сейчас. И что ж такое? Так, ну-ка. Так. Вот, нашел. Так, ребята, еще 3 минуты. Записывал я утром по дороге на работу сегодня видео? Да, записывал, но оно меня пока только вот я на компьютер скинул, еще не обрабатывал. Как лучше подготовиться к вашей школе, будучи в Беларуси? Английский. И программирование какое-нибудь учите. Остальному мы здесь вас научим. Вы программирование английский. Там Java учите, Python. Знакомая выиграла грин-карту. Третью неделю живет в Санта-Крус. Не может найти работу. Может, у вас есть знакомые, которые ищут сотрудника? Или можете показать, как и где найти? Если бы вы сказали, что ваша знакомая владеет английским или не владеет, имеет какую-то профессию или имеет никакой, что вы спросили, я ужасаюсь. Вот когда говорят, что задать вопрос – это половина ответа, это для вас говорят. Виталий, ну правда, ну что ж вы так? Была возможность получить хороший ответ, но вы не задали вопрос, на который я в состоянии ответить. Будет ли набирать новую группу для онлайн-курса? Онлайн-курс на русском мы сейчас проведем, и там, может, еще 5 лет не будет ничего. А онлайн-курс, который мы просто на английском ведем, 26 апреля начнется. А, вот на канал. 21 прекрасный английский занималась рерайтом. Чем? Рерайтом. Рерайтом. Это как? Я не знаю, 21 год и прекрасный английский найдет работу. Не обязательно я вот этим рерайтом, я не знаю, что это значит, но любую работу пусть возьмет. В Санта-Крузе полно работы, это курортный город, там миллионы туристов каждый год проезжают. Там полно работы. В ресторанах, в гостиницах, в службе быта, там и так далее. Взяла любую работу, платишь рент, так, друзей, знакомых заводишь и идешь дальше. Ну, ищешь рерайт, если там что-то такое Я даже не знаю, что такое рерайт. Люди из вашей школы в разработку видео, разработку нет, тестирование есть. Вы говорили, что студенты, которым оплачивают обучение государства, да. Может ли человек, выигравший грин-карту, подпасть под такую программу? Может, если он либо на велфере, либо за него платит unemployment. Но это и то, и другое бывает довольно редко. Для новичка это очень-очень-очень редко. Как дела у Тани из Донецка? Ну, мы же не снимали видео несколько месяцев назад. Ну, хорошо дела. Озвучен результат финансирования автоматического QA. Озвучен результат финансирования автоматического QA. Ваши comments. Я даже не понял, что вы спросили. Это Глеб. Я вам вопрос свой отправлял. Дошли они до вас через личку. Вы знаете чего? Я не помню. Имя ваше знакомое. Надо посмотреть. Но если не сложно, повторите. Я гляну. Как вы относитесь к открытому ношению оружия при условии лицензии проверки на психсостояние? К примеру, револьвер на поясе у людей. Будет ли вас как-то напрягать или раздражать? Это зависит от местности. Скажем, в Техасе люди ходят, вот он пошел там куда-то, у него на поясе болтается, но у всех болтается. Ты просто не обращаешь внимания. В Израиле та же ситуация. Там люди себя спокойнее чувствуют, когда рядом люди с оружием, чем когда нет людей с оружием. Это зависит от конкретной обстановки, в которой вы находитесь. У нас тут такого нет. Поэтому я бы заволновался, если кто-то ходил там со шмайсером, в то время как ни у кого нет. Это чисто специфически вот для местности. Знакома ли вам методика слепой печати, автором которой является Владимир Шахиджанян? Знакома. Смысл в том, что к каждому пальцу привязаны определенные клавиши. Вы клевещете на Владимира Шахиджаняна. Методика, в которой к каждому пальцу привязаны определенные клавиши, до революции 1917 года, когда название ей большевики изменили, называлась американский слепой десятипальцевый метод. В отличие от вообще слепой печати, американский слепой десятипальцевый метод привязывал к каждому пальцу зону определенную. Это произошло, значит, я бы сказал так, в российской литературе, я прочитал все, что написано по этому поводу со времен Адама и Евы. Поэтому, значит, в российской печати слепой десятипальцевый американский метод, вот этот термин, он очень активно муссировался, начиная года с 905, 6, 7, 8. Издавался журнал «Машинопись» Нины Ивановны Штейн. Были еще какие-то там, значит, и так далее. Вот это называлось американский слепой десятипальцевый метод. Поэтому, если это то, что вы думаете, это есть методика Шахиджаняна, то я должен вас огорчить. Так, ну, не специально. Значит, полная таз. Ай! К кому или куда обращаться при нарушении гражданских прав в США? Я его, вам ваши права нарушили, что ли? Вы скажите, человек там по делу, я вам скажу, где находитесь, там, какие права нарушены. Может, это вы чьи-то права нарушили, а теперь хотите защиты какой-то. Я не знаю. Есть места, куда можно обратиться. Можно, например, в суд обратиться. Смотря о чем речь. Так. Так. Я разочарован. На дурацкие вопросы вы даете развернутый ответ. При этом на вопросы, ответы на которые важны для кого-то, вы или не отвечаете, или насмехаетесь. Всегда была рада вашему каналу. Обидно. Вам хотелось на меня обидеться, И там я просто попался в тот момент, когда вам хотелось на кого-то обидеться и так далее, и так далее. Я не могу ничего сделать. Правда, это, знаете, как вот это, съела чего-нибудь, вот там. Я всегда один и тот же. Вот я всегда отвечаю на вопросы. Если вы считаете вопрос дурацким, это вы его таким считаете. Я даю ответ на вопрос, когда я считаю, что нашей аудитории интересно послушать. Если лично вам не интересно, ну вы же не вся аудитория. Понимаете? Вот. А если вопрос важен для кого-то, я думаю, отвечать на него или нет. Потому что если вопрос важен для одного человека, я, скорее всего, не буду отвечать. Я вообще его даже зачитывать не буду. Но если я вижу, что вопрос интересный, или я могу подать его интересно для людей, которые слушают, и я вам гарантирую, что если ответ важен для одного конкретного человека, я не буду на него отвечать в таком формате, где нас слушают 600 человек одновременно. Вот сейчас 613, а потом еще 10 тысяч человек будут слушать. У тебя есть один конкретный вопрос, который тебя лично интересует. Значит, вы мне написали в личку, я вам лично ответил. Я отвечаю абсолютно всем на все вопросы. То, что вы называете дурацкими вопросами, то, на что я отвечаю и так далее, я вам очень советую обратить на это внимание, потому что действительно у вас какая-то проблема, причем существенная проблема, очень существенная. Я вам говорю на полном серьезе. И то, что вам обидно из-за этого, это тоже проблема. Вместо того, чтобы жизни радоваться, веселиться и как бы... что называется, enjoy it life, вам еще и обидно. Честное слово, я с одной стороны так лично сочувствую, но вот как человек с жизненным опытом и так далее, я за вас беспокоюсь, так жить нельзя. Нельзя так жить, понимаете? Sorry. Я не насмехаюсь, я на абсолютно полном серьезе говорю. Значит так, друзья, на вопросе о том, что нельзя записаться на собеседование в посольстве, это факт, о котором я не имею ни малейшего представления. Я могу сказать, что в пятницу, на следующей неделе, слушайте, это хорошее окончание, в пятницу, на следующей неделе будет у нас интервью с Татьяной Богдановой, мы уже договорились. Я, может быть, с ней прямо в прямой эфир пойду. Правда, это будет, конечно, уже довольно поздно, или наоборот, у вас будет очень рано. Но мы с ней запишем разговор, я сделаю анонс, вы задаете вопросы, может быть, заранее. Она про визы знает все, и мы с ней поговорим. Я вынужден откланяться, потому что уже такое время, я 15 минут даже лишних в эфире. Ребята, спасибо всем, кто был, спасибо всем, кто посмотрит потом в записи. И, значит, мир, жвачка, никого, если кого зацепил, значит, я извиняюсь. Вот, любя, все это происходит любя, и у нас такое шоу, и мы на этом шоу немножко веселимся. Счастливо, ребят!